Всем привет! Декабрь 2017, и вы слушаете 58-й выпуск подкаста Link Me Up. Выпуск в этот раз предновогодний, и у меня есть подарок для читателей и слушателей. К моменту публикации подкаста уже будет заряжен SDSM-14, посвященный, как никто не угадал, архитектуре сетевого оборудования и судьбе пакета внутри него. После того, как я плавно вводил самых маленьких в то, как работают сети, пора бы уже разобраться с тем, из чего, собственно, состоят маршрутизаторы и как они перекладывают 500 миллиардов битов с одного интерфейса на другой каждую секунду. В этой статье будут вещи, которые не нужны, чтобы работать системным инженером, но полезны тем, кто задает вопросы «почему», а не «как». Если точнее, то статья выйдет 22 декабря, в день рождения нашего проекта Link Me Up. Ровно 6 лет назад была опубликована первая статья из цикла «Сети для самых маленьких» на Хабре. И в связи с этим я хочу вспомнить имена людей, благодаря которым Link Me Up родился и продолжает жить. После нулевого выпуска ко мне присоединился Макс Глюк, который все последние выпуски молчит, потому что чахнет на трансляции. К моменту подкаста с нами уже был Роман Горги, с которым я познакомился на одном из проектов, где я выступал от Huawei, он от Ericsson. А далее подключилась Елена Маслова, которая достаточно скоро покинула подкаст и уехала в Штаты. Зато она ангажировала в наш проект Наталью Пуртову, ныне Асташенко, которая до сих пор с нами, хотя и предала телекомы. 17 октября 2014 года в нашу размеренную жизнь ворвался Антон Клочков, и с тех пор уже 3 года нам не дает покоя. Участвует в абсолютно всех активностях проекта, ищет гостей, заводит знакомства, партнерства, подключен к почти каждому подкасту, но томно дышит в микрофон почему-то. Я уже не помню Link Me Up без тебя, Антох. Так, а вот 2 года назад мы доболтались с Александром Фатиным до того, что он стал почетным мамонтом подкаста. И вот я даже не поленился, нашел твой комментарий по этому поводу в переписке, где ты говорил о том, что весело проведенное время в хорошей компании — это уже немало в наше неспокойное время. Вот, а дальше оформим как стартап, найдем бизнес-ангела, пассивные инвестиции, миллионы денег, славу и доступные женщины. Ну вот, разве что женщины не стали доступнее, да, Сань?
Это вообще кошмар. Неплохо работаем, не то мы делаем. Давай во всем Наташу обвиним, она нас сдерживает.
Мы делаем это каждый выпуск.
Главное найти крайнюю.
Крайнюю. Вот, и буквально 3 месяца назад войти в число постоянных ведущих подкаста захотел наш бывший гость Алексей Учакин. Алексей, привет.
Привет.
Вот, что же касается статей, с которых все началось, то пишу я их по-прежнему один и сам, но вот от коллег всегда можно получить ушат конструктивной критики и советов, как сделать лучше и как делать было не надо. Спасибо, ребята. А статья про QoS будет в 2018-м. Она будет, по всей вероятности, последней большой публикацией в цикле, но это не точно. Если вдруг кто-то захочет взяться за IP-телефонию, безопасность, SDN, NFV, you're welcome. Мы с радостью опубликуем. Вот, и сейчас на позитивной ноте новости Patreon, которые в прошлый раз у нас не состоялись.
Подожди, а Косик? Что же с Косиком?
Косик, а что с Косиком?
Он будет?
Я что-то сказал.
Ну скажи еще раз, чтобы люди пропитались.
Статья про QoS будет, я напишу ее лично в 2018 году.
В декабре?
Возможно, статья большая. На самом деле, вот то, что выходит сейчас, я понял, что без него QoS, ну как бы вообще не имеет смысла. Это будет оторванное от практики знания. То есть надо знать, как работает железо, чтобы поднимать QoS. Хотя QoS работает очень зависимо от железа. И тем не менее надо понимать. Вот такой детур.
Да, ну в общем все равно не даешь ты людям возможности обвести красным толстой жирной линией дату какую-то в календаре. Ну да бог с ними. Ладно, давай чуть-чуть про Patreon. Напоминаем, что все, кто считает, что мы делаем что-то полезное и он хочет хоть как-то не только морально поддержать нашу деятельность, мы представлены на Патреоне. Заходите, присылайте нам денежку какую-нибудь или еще что-нибудь делайте полезное. Как вот, например, хочется отметить Руслана. Вообще редкий человек, чуть ли не единственный, кто, представляете, увеличил свой взнос. Прям молодец, хлопаю.
Ух ты.
Да, спасибо. И еще присоединился Иван Коробов. Тоже мужик, спасибо тебе. На самом деле это все. Все молодцы. Всем спасибо.
Да, всем спасибо. Вот, и переходя к основной теме. Во-первых, хочу сказать, что у нас сегодня WebEx. Слайды будут показаны на нем, потому что, во-первых, Slideshare, как оказывается, заблокирован в России. А во-вторых, гость предпочел такой вариант. И в гостях у нас сегодня Алексей Гусев, дважды обладатель CCIE. Привет, как ощущения?
Привет. Ну, все хорошо, отдыхаем, готовимся.
Это твой первый подкаст?
А, у вас да.
Ну, у нас-то да, у нас-то
А так? А готовимся к Новому году или чему?
Ну, естественно, и к Новому году. Как, все-таки праздник нужно. Надеюсь, что Новый год для всех будет более успешным, чем предыдущий. Более интересно, что у всех будут какие-то интересные задачки. Может быть, кто-то добьется о давно мечтаемом повышении. Может, и, в общем, да, в преддверии, прежде всего, мне бы хотелось бы пожелать всем осуществления мечт. Я не знаю, будь то мечта повышения работы, повышения зарплаты, там, переезд за границу.
Введение IPv6, SDN, вроде.
С этого нужно было начинать, да?
Так, ну что, вот я
думаю... Ну, давай, я сделаю подводочку и передам слово тебе. Так вот, я что хотел сказать, что есть ощущение по последним выпускам и вообще, как бы, что мы идем по стопам Packet Pushers. У нас все больше и больше тем про отсоды и SDN. Но сегодня, в отличие от ситуации 2-3 года назад, это не просто buzzword, это рабочий инструмент, можно сказать. Правда, если вы достаточно свободны, чтобы воспринимать SDN как идеологию, а не конкретный набор протоколов и технологий. Ну вот и подводочка. Технологии всегда были инструментом бизнеса, а сеть при этом последняя, что непосредственно приносит деньги. То есть она должна работать, доставить пакет от отправителя получателю быстро и надежно. Это все, что от нее требуется. Вот, и в конце нулевых мир уперся в инерцию сетей, как бы все остальное уже виртуализировано и автоматизировано, работает со скоростью моргания, разворачивается за минуты, а потом ждет, когда сетевой инженер пройдет, прокинет VLAN или выделит IP-адрес. Вот, и сегодня даже самые закостенелые сетевики начинают понимать, что крутится все вокруг приложений все-таки, а не сети, и фокус наконец-то смещается на важное. И вот один из подходов, про который сегодня мы и будем говорить, это ACI, Application Centric Infrastructure. И вот на этом моменте я перейду слово Алексею, который расскажет про SDN, про ACI, про его альтернативы, и уже подробно копнем, что же такое этот новый подход Application Centric Infrastructure.
Ну, наверное, прежде всего мне хотелось бы сказать, да, что подход на самом деле не такой уж и новый. Ему уж точно несколько лет. Естественно, он постоянно развивается. И да, ты правильно заметил, что сетевики в последнее время, ну, большинство сетевиков, по крайней мере, с которыми мне приходится работать, начали действительно понимать, что сеть — это исключительно инструмент, и по факту бизнесу сеть как таковая абсолютно неинтересна. Да, им важно, например, чтобы у них там, у бизнеса работали их базы данных, соответственно, работали приложения, которые поверх этого крутятся. Поэтому с течением времени я думаю, что нам всем известен, скажем так, так называемый конфликт между сетевыми инженерами и серверными инженерами. Да? То, о чем говорят сетевики, не очень понятно серверным ребятам, и наоборот. Так вот, подход ACI, по факту, это попытка, скажем так, соединить приложение и сеть в одну единую конструкцию. Основная идеология этого решения – то, что администратор, он настраивает не конкретную железку, он настраивает целиком инфраструктуру. Мы об этом чуть попозже поговорим, но сначала давайте просто поговорим о том, почему вообще к SDN-ам пришли. Если окунуться на несколько лет назад, я думаю, что де-факто стандартом во всех сетях была классическая трехуровневая архитектура, когда у нас были уровни доступа, распределения и ядра. Между этими всеми тремя уровнями крутился STP, в ядре у нас терминировались VLAN-ы. Вот. И процесс... Да.
Здесь уточним, то есть мы весь подкаст будем говорить про цоды, не про телекомы.
Да, ну вообще как бы ACI на самом деле он больше цодовская, это исключительно зона применения цода, а основная ветка направления — это именно дата-центры. Я, честно скажу, я никогда не работал с телекомами, всегда моими заказчиками были какие-то конечные энтерпрайзы. Вообще я сейчас слабо представляю на текущий момент, как может быть устроена именно телекомовская сеть. Поэтому, если у ребят будут появляться вопросы, я вряд ли смогу на них ответить. Вот. А вот все, что касается энтерпрайза, цодов, пожалуйста.
Ну, я скорее представитель тех людей, которые долго работали в телекомах и вдруг внезапно переместились в Enterprise, в котором вот, ну не то чтобы Enterprise даже, а вот именно в облака, в котором все по-другому. Абсолютно. Приходится не то чтобы забыть старое, но пересмотреть как минимум. Извини, прерву на секунду. У тебя какой-то шум есть посторонний. Это либо микрофон, либо ты что-то делаешь.
Так. Сейчас есть?
Когда ты говоришь. Вот пока молчишь, нету.
А как только начинаю говорить, сразу появляется.
Ну, как будто ты, да, по нему бородой трешься, честно говоря. Значит, это примерно так.
Сейчас момент.
Так, и пока Алексей резко стрижет бороду, Марат, расскажи вот нам, вот ты говоришь, что перенесся в другой мир. Так это как? Это добро пожаловать в реальность? Где мир-то неправильный?
А, не, ну что уж реальнее телекомов?
Ну, телекомы скорее... это ниша, а ты перешел в более такое, в более общую историю. И в ней оказывается все по-другому. Так вот, где правда-то? В телекомах или вот в облаках?
Ты странный вопрос задаешь.
Зачем скорее, нужно, знаешь, противопоставлять вот, это?
Да, это как противопоставлять серверных инженеров сетевым. Ну, не надо так.
Ну, вот сейчас вот если Алексей там свою бороду дострижет, то у меня будет сразу к нему первый же вопрос. Вот он говорит, что надо объединить. И SDN как бы к этому направлен. Ну, в смысле, объединить серверных инженеров и телефонистов. Но у меня возникает...
Телефонистов?
Ой, извините. Я болею, мне можно тупить. И кнопка вырезать тоже у меня.
Да-да.
Ну, короче, инженеров телекома и инженеров серверов. Но объединить-то в сторону кого? Их нельзя объединить где-то посередине.
DevOps. Все, я пошутил.
На самом деле здесь, по-моему, подмена понятия, потому что то, что Марат говорит, что оно испытало большое удивление. Я когда перешел из оператора в Enterprise, это не противопоставление, это просто по-другому. Это взгляд именно с другой стороны, и там просто, ну, просто немножко другой фокус, немножко другие технологии и так далее. Это не противопоставление, это просто другое.
Ну да, но смотри, придется либо телекомовскому инженеру, ну, образно говоря, тупеть, либо серверному инженеру резко умнеть, потому что, как общающийся с теми и с теми, могу сказать, что серверные инженеры зачастую... То есть, а чем роутер отличается от свеча? Вот это нормально для них вопрос.
Скажем так, я встречал таких тоже серверных инженеров, но в целом, если ты хочешь нормально работать, то ты очень быстро либо как-то серверных подтягиваешь там, к какому-то определенному уровню понятий, либо ты просто забиваешь на это болт и там, грубо говоря, переводишь их ламерски у себя в голове на нормальный как бы язык и делаешь то, что нужно.
Господа, давайте не будем удаляться. Вот в конце подкаста, когда будет ясность о том, как выглядит сеть в SDN, в облаке, в дата-центре, мы к этому вопросу вернемся, хорошо? Алексей, прошу.
Да, так лучше?
Пока да.
А, отлично.
Вообще отлично стало.
Я же говорил, борода.
Смотри, у нас два решения административных было. Первое, это чтобы Антон запретил пользоваться интернетом всем домашним, потому что сейчас у него трансляция идет с его компьютера. А второе, это побрить бороду нашему гостю. То есть у нас достаточно сильные рычаги влияния.
Ну, в чек-лист добавляю очередной пункт.
Да, все, извини.
Да, что? Все нормально. Так, так на чем мы остановились? Остановились мы на том, что классические сети, они вызывают на самом деле огромное количество неудобств. Во-первых, вам приходится конфигурировать каждую железку по отдельности. Да, конечно, вы там можете написать какие-нибудь там Bash, Python скрипты, которые будут обходить всю вашу топологию. Но по факту это то же самое, что вы делаете copy-paste. Ну или да, там из какого-то файла в конкретную железку. Плюс, если вы делаете, например, какую-то миграцию или изменение сети, вам приходится контролировать, ну, чаще всего довольно-таки большое количество точек, где вы, ну, например, там правильно приходится везде смотреть, правильно ли вы написали access-листы, правильно ли настроили редистрибуцию маршрутов, ну и что-нибудь такое. Вот. Плюс ко всему, отказоустойчивость всех классических сетей целиком и полностью завязана на протокол Spanning 3, такой еще довольно-таки старый житель. У него много проблем. Основные нарекания к нему — это его отказоустойчивость в плане реконвергенции, да, то есть когда сетка реконвергирует, в определенных случаях STP может класть сетку там, до 50 секунд, до 1 минуты. Вот. Плюс очень долго, ну, по крайней мере, по моему опыту, у меня есть заказчики в банках, по моему опыту, очень много времени занимало внедрение каких-то новых сервисов. То есть, например, да, у вас пока серверная команда сможет сформулировать, что им нужно, там, какие дырки в аксесс-листах нужно открыть, на каких устройствах, да, и так далее. Все это вызывало довольно-таки большие простои. Соответственно, ECI – это один из взглядов на то, как попытаться вот эти все проблемы устранить. То есть, как сделать так, чтобы сервисы внедрялись быстро, чтобы у вас не было STP на втором уровне. Соответственно, с точки зрения нового подхода, Cisco предлагает на текущий момент несколько решений. Каждое из этих решений закрывает ту или иную нишу. Собственно, первое решение – это ECI, Application-Centric Infrastructure, то есть то, о чем мы будем с вами разговаривать сегодня. В основном это решение все в одном. То есть вы настраиваете, скажем так, всю вашу инфраструктуру из одной коробки. Вы там же можете настраивать через один интерфейс, можете настраивать правила фаерволинга, если вам необходимо, правила для виртуальных машин. Второе решение – это решение VTS, или Virtual Topology System. Прежде всего, это решение, оно также ориентировано... Давайте, у меня вот здесь вот есть use cases. VTS нацелено тоже на ЦОДы, но основное отличие от ECI – это то, что VTS – это открытое решение. То есть, оно прежде всего нацелено на автоматизацию исключительно сетевой инфраструктуры. То есть, если ECI вам позволяет создавать политики доступа для каких-то конкретных приложений. Ну, например, скажем, вам серверная команда сказала, что ну вот у меня есть, скажем, SQL-сервер, у меня есть там парочка клиентов, и определенные клиенты должны к этому веб-серверу, к этому SQL-серверу цепляться. Да? Вы в ECI создаете правила и пушите эти правила внутрь вашей фабрики. Да? И фабрика работает, скажем так, как некое подобие фаервола сразу же. Вот. VTS этого сделать не позволяет. VTS позволяет автоматизировать так называемый overlay сетку. Да, мы чуть попозже поговорим более подробно, что такое underlay, что такое overlay. Но по факту это автоматизация сетевой инфраструктуры ЦОДа. И есть еще одно решение у Cisco. Это APIC для Enterprise. По факту позволяет вам автоматизировать вашу LAN-сеть и ваши wide area подключения. Если вы в тренде, если вы следите, например, за дизайн-гайдами, которые Cisco публикует, то последний дизайн-гайд, который касается кампусов, то есть обычных enterprise-сетей, он также целиком и полностью состоит из, скажем так, там всякие VXLAN-ы бегают, там присутствует некий контроллер, который всем этим делом рулит. Итак, что такое ECI? Смотрите, если я сейчас вернусь на пару слайдов назад, у нас раньше была такая классическая топология, она трехуровневая. Она была всем хороша до определенного момента. Раньше основное направление трафика было с юга на север. Да, то есть у вас были какие-то пользователи, и в основном трафик улетал куда-то наверх, там, через ядро. С течением времени, особенно в ЦОДах, эта тенденция стала меняться. И основное направление трафика, оно стало, скажем так, горизонтальное. То есть между вашими виртуальными машинами, между вашими серверами. То есть огромное количество трафика живет в рамках там, либо одного вашего ЦОДа, либо в рамках там, двух-трех ваших ЦОДов. То есть не выходит за пределы вашей компании.
Ну, то есть, если раньше мы... Это выглядело так, как клиент подправил запрос, ему сервер вернул ответ, и основной трафик заключался в этом, то сейчас клиент отправил запрос, а там в ЦОДике закипела такая бурная жизнь, и после нее только один маленький ответ.
Да, да, то есть у вас там... Да, именно об этом. Поэтому в какой-то момент времени физические топологии, на которых строятся именно ЦОДы, топологии стали, скажем так, пересматриваться. Прежде всего, решили уйти от трехуровневой модели к двухуровневой так называемой CLOS-сеть. То есть, когда у нас есть некое ядро, оно теперь именуется spine-коммутаторы, и у нас есть коммутаторы уровня доступа, это коммутаторы leaf. как видно на картинке, все лиф-коммутаторы подключаются через фулмеш ко всем спайнам. Что нам это дает? Во-первых, нам это дает то, что, например, между двумя любыми серверами, которые подключены к двум разным лифам, у нас будет максимум два транзитных хопа. Ну, то есть у нас пакет побежит с первого лифа на какой-то спайн, и с этого спайна уйдет сразу на лиф. Соответственно, у нас всегда будет... мы можем ожидать какую-то конкретную задержку в процессе передачи данных. Второе, такая топология, она очень легко масштабируется с точки зрения пропускной способности. Если вам, ну вот, например, вот на картинке показано два спайна. Если вам стало не хватать пропускной способности, вы просто добавляете еще один коммутатор, ставите его третьим. Этот коммутатор подключаете ко всем лифам, получаете приличное увеличение полосы пропускания. Это первое. Второе.
Здесь важная особенность. Ну ты, наверное, об этом будешь говорить, что она по умолчанию без петель.
Да, естественно. У нас здесь нет петель, но мы об этом будем чуть позже говорить, когда будем говорить о том, как работает фабрика с точки зрения физической передачи пакетов. Далее. В ECI-ном решении предлагается вот что. Во-первых, у вас политики доступа строятся на так называемой модели вайт-листа. То есть, если в классических сетях у нас весь трафик в рамках одного широковещательного домена всегда по умолчанию разрешен, поскольку аксесс-листы в классическом применении применяются при L3 раутинге, а в рамках одного широковещательного домена раутинга у нас нет, поэтому весь трафик разрешен. ECI же нам позволяет сделать так называемую микросегментацию, то есть вы явно говорите, какие приложения с какими могут общаться. То есть по умолчанию всем все запрещено. Если вам нужно открыть доступ, скажем, приложению А к приложению Б, Вы это говорите. До тех пор, пока вы этого не скажете, фабрикой заблокирован. Далее. В классических сетях, чтобы разрешить доступ к приложению А в приложение Б, что мы делали? Сначала у нас были так называемые stateless access листы. То есть вы просто портами указывали, какие порты разрешить, какие порты запретить. Далее, каким-то образом вам трафик чаще всего нужно было отмаршрутизировать на фаервол. Настройкой фаерволов чаще всего занималась какая-то отдельная команда, чаще всего это команда безопасности. Далеко не факт, что они правильно конфигурировали эти фаерволы, поскольку на моей практике у безопасников действительно есть огромные пробелы в знаниях сетевой части. То есть очень часто приходится просто прямо безопасненько говорить, вот на этом интерфейсе припиши такую-то строчку, да, и тогда у тебя вот это заработает. ECI же позволяет настраивать эти все политики, в том числе безопасности, из единого места. И это единое место называется APIC. По факту это контроллер фабрики. Важно то, что этот контроллер не участвует в датаплейне, то есть никакой трафик на него не заворачивается, он участвует исключительно с точки зрения контрол-плейна, все он нужен только для настройки.
А это железка или софт?
По факту это железка. Ну, как сказать, это смесь, да, это смесь hardware плюс software. У меня там чуть-чуть ниже будет, что из себя представляет APIC, но по факту это UCS-ный сервер C-серии. На нем крутится определенный софт. Вот. У нас есть доступ именно к этому софту. То есть у нас есть доступ через графический интерфейс, есть доступ через API. При желании, если хочешь конфигурировать через консоль, ты можешь по SSH провалиться на этот APIC и в NXOS style, то есть там синтаксис приближен к синтаксису классических Nexus'ов. В принципе, можно все конфигурировать оттуда.
Раз это железка, получается, покупать сразу две надо, чтобы одна не прилегла.
Тем более того скажу, если глянуть референс-гайды, и если ты хочешь, чтобы твой... Ну, скажем так, если ты хочешь, чтобы тебе интегратор продал, ты обязан купить, на самом деле, минимум три сервера.
То есть обязан уже прямо, уже так говорят.
Да, то есть как бы, если у тебя серверов физически меньше, чем 3, ты когда заходишь в графическом интерфейсе, у тебя прям будет предупреждение выводиться, что ваша сеть под опасностью. По факту, просто в дизайн уже заложен сценарий двойного отказа.
Не, ну это, конечно, хорошо, но а что не тройного сразу, не пятерного?
Чтобы они на одном вообще не сидели, да?
Если мы, кстати...
А еще такой момент, оно виртуализируется? То есть, допустим, у CISC некоторые решения, они все-таки поставляются в виде там ваших, грубо говоря, которые можно там в VMware инфраструктуре развернуть, и будет счастье. Здесь такое поддерживается, нет, или только железо?
Смотри, есть такое понятие, как ASI-симулятор. Это симулятор, по факту это некая виртуальная машина, да, там, она доступна для скачки, по-моему, с CISC.com. Можешь ее спокойно развернуть у себя там на VMware. Но это симулятор не для продакшена. То есть там не работает Data Plane. Поскольку, то есть ты там можешь побаловаться с графическим интерфейсом. Ты можешь посмотреть, там, куда нужно заходить, в какие вкладки, где ставить галочки, да? Можешь посмотреть, в какой конфиг, в конце концов, все это выльется. Но Data Plane там не работает. Поскольку на текущий момент уровень виртуализации Nexus, он довольно-таки слабенький. Поэтому считай, что для конечного кастомера ASI не виртуализируется. То есть нужно реальное железо. Вот. Собственно, что же собой представляет вот этот вот контроллер? То есть, если на него так посмотреть, то это одноюнитовый C-серия сервер. По факту у него есть некий VIC-адаптер. То есть VIC-адаптер – это сетевая карточка цисочного производства, которая позволяет нарезать интерфейсы для, например, внутренних машин, внутренних виртуальных машин. Далее, у него обязательно есть два оплинка. Собственно, это может быть либо SFP-шный, либо медный порт. Далее, у него есть консольный порт, то есть там для, например, этот порт обычно используется для начальной конфигурации, то есть там задать IP-шник, создать пользователя пароль. Ну, что-то вот в таком духе. И далее у него есть вот еще здесь циферками 4 и 5 отмечены два порта. Циферка 5 – это out-of-band management, то есть это одногиговый медный порт. Он – это порт out-of-band именно для софта. То есть, если ты повесишь IP-адрес вот для пятого интерфейса, откроешь веб-браузер, попытаешься открыть URL-ку, то ты попадешь именно на графический интерфейс самого API-ка. То есть там, где будешь галочки расставлять, там конфигурировать какие-то свои политики. Есть дополнительный интерфейс, это он здесь помечен циферкой 4. Это, по факту, это доступ на CIMC. Если здесь есть люди, которые, для которых слово Cisco UCS это не нечто новое, то им все сразу будет понятно. Для тех, кто пока не в теме, что такое CMC? CMC расшифровывается как Cisco Integrated Management Controller. По факту это доступ на сам сервер. Оттуда вы можете, например, установить какое-то ПО, посмотреть инвентарь этого сервера, там, снять какие-то там серийные номера и прочее. Плюс вы из CMC при желании можете открыть KVM-консоль. То есть если вы открываете KVM-консоль, то вас пробрасывает вот на этот консольный порт. С точки зрения рекомендаций, да, ну, наверное, рекомендуют подключать out-of-band и CMC в физически разделенные сети, но на практике обычно это какая-то одна и та же
инфраструктура. Вопрос, это... Да, прошу, не перебивай. Там что вообще за софт крутится? То есть это классика типа Linux плюс KVM, и в нем этом всем крутится Nexus или как? Что это?
Нет,
вообще?
Смотри, здесь Nexus не крутится. Это некое веб-приложение, которое работает поверх там, ну, какого-то модифицированного Linux. Скорее всего, это какой-то Red Hat-based. Ну, это просто это кастомное приложение.
Есть еще уточняющий вопрос из чатика. APIC — это как Fiber Interconnect?
Не совсем. Если мы отходим к Fabric Interconnect, Fabric Interconnect — это некая смесь, да, то есть Основное отличие в том, что Fabric Interconnect, он одновременно участвует в передаче данных пользовательского трафика, да, то есть через него с точки зрения датаплейна бегают пакеты. Через APIC, пакеты не бегают. Он стоит как бы в стороне и занимается исключительно конфигурацией сети. Ну а так в целом, да, идеология примерно одинаковая.
И какая же на нем тогда нагрузка, ну, если через него пользовательский трафик не бегает?
Он ответственен за синхронизацию конфигурации между всеми физическими нексусами.
Не-не-не, я имею в виду, там, на нем сетевая активность, она как-то коррелирует с тем, что вот происходит ниже на вот спанах и лифах?
А, нет, на самом деле, что даже если ты APIC как бы отключишь, просто от сети ты, например, сервак выдернешь, твоя фабрика будет работать.
Ну, то есть 10-гигабитные порты на нем, они вот просто так?
Ну, на самом деле, ну, можно сказать, что просто так. Но, во-первых, все современные нексусы, у них аксессные порты у всех современных железок это 10G. То есть там 10/25 в основном на последних моделях. То есть там, да, конечно, там 2 по 10 с точки зрения датаплейна, естественно, не нужно. Соответственно, чем же этот контроллер, собственно говоря, управляет? Управляет он исключительно нексусами серии 9000. Итак, если мы с вами вернемся на пару слайдиков назад, просто вспомним топологию. То есть у нас есть некие спайн-коммутаторы и лиф-коммутаторы. Лиф-коммутаторы — это коммутаторы доступа. Спайн-коммутаторы — это коммутаторы уровня ядра или уровня распределения, как вам будет более угодно. Итак, с точки зрения хардвея, основная нагрузка ложится, ну, естественно, на спайн-коммутаторы, поскольку через них бегает абсолютно трафик всей фабрики. На текущий момент, согласно нашим Scalability гайдам, можно подцепить до там, миллиона с небольшим хостов. Это в том случае, если в качестве спайн-коммутаторов у вас используются коммутаторы Nexus 9516. Естественно, я не буду приводить на масштабируемость каждой железки, поскольку железки имеют, скажем так, тенденцию обновляться, плюс Scalability гайды всегда пишутся для какой-то конкретной версии ПО. Вот. Вы всегда самую актуальную информацию вы можете вот найти вот на этом сайте cisco.com/go/nexus. Но о чем бы я хотел обязательно остановиться? Во-первых, большинство коммутаторов могут быть использованы либо только в режиме spine, либо только в режиме leaf. То есть, например, нельзя взять произвольный коммутатор, поставить как spine. Нельзя произвольный коммутатор взять и поставить на leaf. Соответственно, в основном в качестве спайн-коммутаторов используются коммутаторы серии 9500. Это модульная серия. То есть там есть железки, которые поддерживают там, 4, 8, 16 линейных плат. Но тут есть очень важный нюанс, то что поскольку коммутатор модульный, вы его можете забить разными линейными платами. Так вот, при набивке самого свитча нужно обращать внимание на то, поддерживает ли линейная плата, которую вы выбрали, работу в режиме ECI. То есть вообще Nexus может работать как стендалон свитч, то есть как классический коммутатор, да, с NXOS на борту, либо в режиме ECI. Соответственно, что вы делаете? Вы открываете даташит на конкретную линейную плату и смотрите, может она работать в режиме ECI там, в таком-то конкретном коммутаторе или нет. Как отправную точку, я рекомендую сейчас ориентироваться на то, что линейные платы, у которых в конце портномера стоит EX, по факту это линейные платы последнего поколения, они точно умеют работать в режиме ECI. Плюс есть парочка, я не могу сказать, что старых, но устаревающих коммутаторов серии 9300. Это коммутаторы фиксированной конфигурации, коммутаторы 9336 и 9364. Это коммутаторы с 40-гиговыми даунлинками. Вот их вы также можете использовать в качестве спайна. В качестве лифов используются коммутаторы 93-й серии. Их огромное количество. Я на этом слайде перечислил исключительно самые такие основные. И вот обращаю ваше внимание на два последних. Это две самые, наверное, новые модели. 93-180 и 93-108. При построении CI-фабрики ориентируйтесь в основном на них. Здесь важно то, что коммутаторы 92-е не поддерживают ACI-режим. То есть, если у вас стоят 92-е Nexus уже, и вы в будущем хотите мигрировать на ACI, вам эти железки придется физически поменять. А, например, для 93-х вам необходимо будет обновить лишь софт. Да? То есть, вам нужно будет заменить классический NXOS на ACI-софт. Плюс на сайте Cisco.com вы можете найти всегда детальную информацию о том, как перевести коммутатор из одного режима в другой.
А можно уточнить?
А еще момент. Да, Марат, не. А момент еще такой. Поддерживается ли трехуровневая модель?
А, нет. А, ну, есть такое понятие, как суперспайн. Есть понятие, как суперспайн, то есть, когда у вас есть спайн, который агрегирует еще спайны, но это ну, будет, вот, да, будет out of scope, наша текущая тема. Но в целом можно.
Я так понимаю, что APIC — это контроллер, который, собственно, будет управлять фабрикой и оверлей-сетью, правильно?
Все правильно. Только он будет управлять не только оверлей-сетью, он будет в том числе... Ну, да, да. Он еще нужен будет для построения underlay-сети, то есть для обеспечения базовой IP-связанности между железками.
Да, вот я про это хотел спросить. Это какой-то открытый стандарт или проприетарный? Что он использует, чтобы настроить underlay?
OpFlex.
Так, что-то знакомое.
Там на самом деле используется целый скоп протоколов. Чуть-чуть попозже мы затронем тему, как детектируется фабрика, то есть как железки находят друг друга.
Так, а пока мы от железок не убежали, да. Вот в вечной битве top of rack или end of row тут есть какие-то предпочтения? Ну, с точки зрения набивками плат теми же самыми. Или вот это все, как обычно, религиозная история, кому как нравится, тут
да,
так и делает.
Ну, да, на мой взгляд, это больше религиозный вопрос. Будешь ты использовать top of rack? Но я не могу дать никаких рекомендаций абсолютно.
А есть еще вопросик короткий из чатика. Как обстоят дела с NAT-ом в пределах ICI-фабрики?
А вы можете вынести, да, поскольку Nexus, в общем-то, не предназначены для NAT-а, вы можете вынести функцию NAT-а, например, на ваши ISR-1000V, на ISR-9K, на вашу ASU, и NAT-ить трафик уже там. То есть не нужно NAT пытаться вообще в COD запихнуть. В классическом ЦОДе НАТО не бывает. Ну, в классических внедрениях. В самых популярных. То есть это как некий аппендикс, да, который как-то цепляется сбоку, как отдельная сущность. Вот. А что мы можем сейчас сказать с точки зрения поддерживаемых топологий? А, в момент, когда ACI только родился, это была версия ACI 1.0, у нас поддерживалась только одна топология, поддержит так называемый один под. То есть у меня он здесь на картинке сейчас даже не представлен, но это половинка так называемой stretched фабрики. То есть когда у вас есть, скажем, цод, который находится в одной комнате, вот, и там все в рамках этой одной комнаты работает. В версии 1.1 появилась поддержка так называемой stretched фабрики. То есть, ну, это, скажем, дизайн, который подразумевает, скажем так, ну, например, два цода, которые находятся на небольшом расстоянии друг от друга. То есть это, например, цоды DC1 и DC2, и они соединены друг с другом напрямую темной оптикой. У вас тут может возникнуть вопрос, обязательно ли это должна быть темная оптика, либо это должно быть что-то типа там, какие-нибудь E, там, L2 VPN от провайдера. Да. Ну, на самом деле, просто в этом случае, да, у вас это будет так называться уже не stretched фабрика, а, например, мультипод. Да, то есть такая топология тоже поддерживается. То есть, в принципе, у вас ваши цоды могут быть территориально распределены, например, там даже между городами. Единственное, нужно почитать, ну, вернее, нужно обратить внимание, что для подобных внедрений, например, как мультипод и мультифабрик, есть определенные требования для раунд-трип делея. Я, к сожалению, на память их не помню, да, но от сервис-провайдеров их вам нужно будет требовать. Плюс совсем недавно, если мне не изменяет память, в октябре, может быть, в начале ноября, появилась топология так называемое мультисайт внедрение. То есть у вас по факту мультисайт это абсолютно два, там, два, три, четыре абсолютно независимых сайта. На каждом сайте у вас своя фабрика со своими контроллерами. И эти контроллеры, они конфигурируются независимо друг от друга. Но появилась туза, которая называется ASI Multisite. ASI Multisite умеет интегрироваться с контроллерами на каждом вашем сайте и может, скажем так, подсасывать конфигурацию из разных апиков. Да, то есть, например, вот из сайта А и из сайта Н. И она, мультисайт может эту может конфигурацию подсосать, и при необходимости, да, вы ее потом можете применить на другой сайт. Вот. Но это совсем новое. У меня это совсем новая топология. Я еще не изучал ее. То есть, я не проводил для нее deep dive. Я полностью еще на implementation гайда не изучил, поэтому, наверное, по деталям я вам ответить не могу, но тем не менее. Такая топология тоже поддерживается. Кстати, отвечая на чей-то вопрос, да, по поводу, нужно ли вам покупать там, сколько там, один сервер или два, обычно заказывается вот такой вот PIT, то есть API Cluster, ну, то есть либо M, либо L. По факту они отличаются между собой только процессорами, которые у них есть на борту. Ну, соответственно, Medium Cluster предназначен для фабрики, у которой меньше тысячи endportов, и кластер с буквой L — это API для конфигурации фабрики больше, чем 1000 портов. И уже в рамках вот этого PID-а вам сразу поставляется три физических сервера. Окей. С точки зрения аппаратной, если ни у кого прямо сейчас вопросов нет, то я думаю, что эту тему, давайте, будем считать завершенной. Может быть, мы потом к ней, да, вернемся. Сейчас мне бы хотелось бы чуть-чуть более подробно поговорить, да, о таких понятиях, которые я уже употреблял. Это понятие underlay и overlay сети. Overlay сеть, да, ну, с точки зрения моего такого определения, это некая логическая топология, которую вы строите поверх вашей физической топологии. Я уверен, что все из вас всегда работали с overlay сетями, просто, может быть, не применяли этот термин. Ну, почему? Например, когда вы строите ГРЕ-туннель между вашими маршрутизаторами, например, которые находятся один, скажем, в Москве, другой в Питере, у вас есть задача объединить там две железки в одну локальную сеть. Да? Вы между ними строите ГРЕ-туннель, и по факту вы строите overlay. То есть вы поверх какой-то сети физической, да, поверх какой-то сети сервис-провайдера, накладываете что-то свое. Это и есть оверлей. Собственно, классическими примерами оверлей сетей являются GRE, OTV, там, VXLAN, там, IP-секи всякие, там, PP2P, L2TP и так далее. Соответственно, основное предназначение underlay сети – это обеспечение L3-коннективити между какими-то двумя или более железками. С точки зрения ECI, это полностью plug and play. То есть вам не нужно настраивать никакую маршрутизацию. То есть вы просто втыкаете железки, да, то есть соединяете свечи друг с другом, делаете там 1-2 клика в API-контроллере. По факту вам нужно просто в API-контроллере назначить IP-адреса для всех железках. И то вы назначаете даже не адреса для конкретного устройства. Вы создаете по факту DHCP-пул, и из этого DHCP-пула железки начинают забирать себе IP-адресацию.
Это вот только DHCP, то есть статик нельзя IP назначить?
Нет. Насколько мне. Может быть, такой вариант есть, но я никогда его не использовал.
То есть API должен видеть свечи по out-of-band или
каких-то. Нет, тут как раз мы переходим к вопросу, как происходит процесс дискаверинга сети. Смотрите, на API, на его интерфейсах включен протокол LLDP. На всех Nexus-овских свечах, на всех downlink-интерфейсах и на всех uplink-интерфейсах также работает LLDP. Соответственно, когда вы подключаете API в сеть, этот API у вас он подключается в лифт-коммутаторы. Он может быть подключен либо к одному лифт-коммутатору, либо к двум лифт-коммутаторам, да? Для отказа устойчивости. Соответственно, по LLDP API discoverит вышестоящий лифт. в графическом интерфейсе вам нужно всего лишь нажать кнопочку Accept. То есть по факту, что да, действительно это такой свитч. Надо там, например, вы. Ну, нужно как защита от дурака, да, вот эта вот галочка. Например, чтобы вы случайно не воткнулись там в другой коммутатор. Вот. Соответственно, у вас после того, как вы нажимаете галочку Accept, APIC выдает IP-адрес вашему вот этому первому лиф-свичу. Да? И он, скажем так, считается доверенным. Далее. Вот с этого доверенного лифа через аплинки, да, начинают высылаться также LDP-сообщения. И на аплинках детектятся все спайны. Да? Поскольку у нас, смотрите, у нас каждый лиф подключен ко всем спайнам. Поэтому после того, как мы отдетектировали первый лиф, мы сразу детектируем все спайны в нашей сети. Опять же, нажимаем Accept. И всем спайнам выдаются IP-адреса из ранее сконфигурированного пула. Далее, после того, как спайны у нас тоже считаются доверенными, дискаверятся все остальные лифы. Таким образом, APIC знает всю сетевую топологию. То есть, какими портами, какие железки, куда подключены.
А подожди, а вот вопрос такой, а вот лиф или спайн, это ты сам как бы говоришь, что это, или это APIC за тебя решает, и его не переубедить?
Ты не сможешь его переубедить. Дело в том, что, во-первых, определенные железки могут быть только лифом, и определенные железки могут быть только спайном. Да, то есть поменять функции не получится чисто из-за аппаратных ограничений.
А ты же, по-моему, сказал, что там есть какие-то, которые так и так могут.
Обращаю ваше внимание, что это одна серия. То есть, например, например, Nexus 93.00 он используется для спайнов, и 93.00 используется для лифов, да? Но это физически разные железки. То есть у них модельки будут все равно разными. Вот. Соответственно, на каждом лиф или спайн-коммутаторе создается отдельный саб-интерфейс. То есть вот на линке между, например, на линке от лифа к спайну создается отдельный саб-интерфейс, и этот саб-интерфейс помещается в VRF с названием Overlay 1. По факту это инфраструктурный VRF, и в рамках этого VRF у нас запускается ISIS протокол. То есть по факту, да, теперь мы после дискаверинга фабрики что имеем? У нас есть какая-то топология, у нас есть некий набор лифов, есть некий набор спайнов. На линках между лифами и спайнами крутится ISIS. Этот ISIS нужен для того, чтобы была L3 связанность между вот этими IP-адресами, которые APIC выдал нам по DHCP. С точки зрения терминологии ECI, или там даже с точки зрения терминологии VXLAN-ов, вот эти адреса называются VTEP-ы. Virtual Tunnel Endpoint. Тут можно задать вопрос, для чего ISIS начинает крутиться, скажем, в саб-интерфейсе, а не на физике. Ну, какого-то прям внятного ответа от бизнес-юнита я на текущий момент не получил, кроме ответа для масштабирования в будущем. Мало ли понадобится. Соответственно, в рамках таблицы маршрутизации ISIS у нас вся таблица раутинга будет наполнена /32 маршрутами. Соответственно, у нас будут маршруты до VTEP-ов, то есть по факту будут маршруты до всех лифов и до всех спайнов. Далее у нас будут маршруты до так называемых VPC Virtual IP Address. То есть в текущих ЦОДах очень многие сервера подключены по VPC. Да, то есть они подключены, то есть на серверах, у сервера есть два аплинка, на обоих аплинках у нас работает LACP. Но физические железки подключаются к двум разным коммутаторам, да, которые объединены в VPC-домен. Так вот, здесь, в принципе, вы можете сделать то же самое. То есть вы можете построить VPC через ACI. Вам для этого не потребуется лифы соединять друг с другом напрямую. Все взаимодействие будет идти, опять же, через фабрику. Вот. Но если коммутаторы используют пакеты, то есть если ты хочешь пакет выслать в сторону VPC-пары, то ты этот пакет должен выслать не на адрес какого-то одного из двух лифов, да, а на некий виртуальный айпишник, который будет шариться между конкретными двумя железками. Далее, там также присутствует адрес для APIC-контроллера. И используется так называемый Spine Proxy IP, но о его необходимости, да, вообще в каких случаях он используется, мы поговорим несколько позже, когда затронем тему форвардинга, да, то есть о том, как физически передается пакет. Вот, при желании, да, если вам прям очень хочется проверить что-то, например, не с апика, а с какой-то конкретной железки, вы, в принципе, это можете сделать. То есть вам необходимо сначала зайти на апик, да, то есть зайти на консоль апика, далее открываете оттуда SSH-сессию, для этого используется команда attach, далее switchname. Вот switchname, вот это имена, которые вы присваиваете вашим leaf и spine коммутаторам в процессе дискаверинга фабрики. Ну, а там далее вас ждут привычные команды, там show vref, там show mac address table и многие-многие другие, с одним небольшим изменением, что вместо знака вопроса для help вам нужно использовать двойную табуляцию. Вот, ну и здесь у меня как раз пример, то есть, видите, мы находимся на лифе 2, вводим абсолютно привычную всем команду, ну, там, какую-нибудь там show asis adjacency, и вывод этих команд show абсолютно такой же, как в классическом NXOS. Поэтому при желании вы можете использовать какие-то свои там, готовые парсеры, да, там, для трэблшутинга или еще для чего-то. Вот. Собственно говоря, вот так вот строится underlay-сеть. Да, то есть ничего сложного. Важно то, что все это скрыто от глаз администратора. Ему не нужно думать, ему не нужно знать, что такое ISIS, как он работает, чем он отличается от OSPF и прочими вопросами, ему задаваться не нужно.
А вопрос между свитчами, там по SSH, ты говоришь, можно ходить, там нужно авторизовываться на каждом свитче или там какие-то ключики раскладываются и так далее?
Насколько я помню, ты когда проваливаешься в APIC, то есть ты когда в APIC заходишь под своим логином, паролем, да, ты дальше уже открываешь сессию как бы от своего юзера, под которым ты залогинен. То есть, по-моему, дополнительная какая-то аутентификация там уже не требуется.
Так, а от пользователя или не требуется?
Я тебе сейчас не скажу, это не тот способ, которым я очень часто пользуюсь. Мне нужно будет уточнить, то есть предлагает ли Switch что-то ввести дополнительно или нет.
Алексей, а в качестве протокола маршрутизации используется ISIS, правильно понимаю, да?
Да.
Соответственно, в некотором смысле мы ограничены масштабами, то есть сколько угодно мы не можем расширять спайнами и лифами, то есть какой-то разумный предел есть.
Но мне известны масштабы, да, то есть, скажем так, порядка 1 миллиона endhostов, то есть ты можешь прикинуть, сколько это конечных коммутаторов.
Ну, endhostов — это виртуалки, грубо говоря.
Да, да. То есть endhost, да, это какая-то конкретная сущность. Вот, но ты имеешь в виду, есть ли какие-либо ограничения, сколько физически лифов мы можем вот просто, говоря, инсталлировать?
Ну, лифов и спайнов, да, то есть сколько будет узлов в домене маршрутизации?
Угу.
Какая-то рекомендация все равно есть на эту тему? То есть, допустим, Google не может себе взять и поставить ACI, потому что у него просто масштабирования не хватит.
Да, я себе вполне допускаю такую тему. Я, когда задавался этим вопросом, честно тебе скажу, что это было не месяц там, и не два назад. Это было, когда я только начинал изучать ACI. И я получил ответ что-то вроде, пока у вас есть свободные порты на спайне, вы можете устанавливать лифы. Да, то есть тут важно только соблюдать нюанс, что у тебя каждый лиф, да, должен быть подключен обязательно ко всем спайнам. То есть, да, например, если ты используешь там какой-то там 48-портовый свитч, нужно помнить следующее. Смотри, мы используем какие-то коммутаторы. Да, там, например, там, берем там 93-180. Это 54-портовый свитч, но у него 48 downlink портов и 6 аплинков. Так вот, дело в том, что спайны ты можешь цеплять только на аплинки, поскольку именно на этих аплинках там работает там, ну, определенный ASIC. Так вот, да, если у тебя, например, 6 аплинков на твоем access-коммутаторе, да, ну, ты бейся, не бейся, но более 6 спайнов ты в свою сетку просто физически воткнуть не сможешь.
Ну, такое понятное ограничение, вполне физическое. А если рассматривать вот этот вариант с трехуровневыми, то есть когда у нас 2 уровня спайнов?
Слушай, у меня, к сожалению, нет практического опыта по вот этому по мультиспайну. Я ничего тебе не могу сказать. И у меня, мне неизвестно ни одно внедрение, где бы оно использовалось. Не знаю, может быть, есть ребята, которые встречали, но так вот всех заказчиков, с которыми мне приходилось работать, и, скажем так, кейсы, которые приходилось просматривать, там была только всегда двухуровневая архитектура.
Угу, понятно.
А есть еще один вопрос из чата. Угу. Если вдруг произошла такая невероятная ситуация, что все апики куда-то пропали, что-то с ними случилось, они перестали работать. Как происходит восстановление? Новый. То есть могут ли они определить настройки сети, которые есть сейчас, либо это только из бэкапа?
Тут, да, ребят, такой нюанс, да. Например, почему... Ну, давайте возьму ситуацию, да, смоделируем. То есть у вас есть, например, один апик, да, ну, просто для простоты. Он отвалился. Он отвалился, вы его потом инсталируете заново. Так вот, произойдет полная инициализация фабрики с нуля. То есть, да, то есть конфиг будет подсосан, ну, как-то имплементирован тот конфиг, апик который вы подключаете сейчас в фабрику. Именно поэтому во всех Verified гайдах у вас сказано минимум 3 API-контроллера. То есть даже если у вас 2 выходят из строя, у вас один остается, на нем есть актуальный снимок базы данных. Соответственно, когда вы там, да, начинаете ваш сот восстанавливать, подключаете там 2 API, и вот он уже сможет реплицировать конфиг с существующего. Но если вы API подключаете, скажем так, чистый в работающую сеть, где нету сейчас API, то у вас придет действительно реинициализация фабрики.
А если 3 апика один баг поймают?
Ну, например, они тут внезапно у себя что-то удалят?
Ну, например. Не, ну, баги бывают разные, я как бы не хочу никого конкретно там называть, обидеть, но там приходит какой-нибудь пакет, который рушит всю систему, и он там, не знаю, теряет свою базу данных, уничтожает.
Ну, тут, понимаешь, тут нужно понимать, что весь конфиг, он на апике хранится, да, по факту. А свитчи, они просто программируются. То есть API по факту просто говорит, что свитчу нужно сделать, например, когда он получает пакет того или иного вида. Да? Там на свитчах нет никакой базы данных, да, в которой можно хранить файлы конфигурации. Они все только с API-контроллера. Поэтому, когда у тебя подключается новый API-контроллер с чистой базой данных, он, естественно, все перепишет.
API-ки как друг друга находят?
API находит друг друга... Опять же, смотри, у тебя они подключены... по лифам, да, то есть между ними нет directly connect, поэтому они дискаверятся спокойно, например, по LDP.
Апики имеют все-таки бэкапы какие-то или только друг с дружки?
Можно ли, условно говоря, скажем так, сделать некий импорт, скажем, бэкап конфигурации, что-то такого плана?
Ну, да, допустим.
Да, действительно, вы можете делать бэкап, ресторинг, rolling back без проблем. У CISC, если не ошибаюсь, есть прям целый документ, который называется что-то вроде ASIC Configuration Files. Там прям сказано, как можно управлять бэкапами, роллбэками и так далее.
Слушай, а API между собой, они мастер-мастер или мастер-слейв? Как там у них взаимоотношения?
Вопрос хороший.
Ну просто из этого будет следующий вопрос. Может быть, вспомнишь, а как это чудо обновляется? Ну там же выходят какие-то обновления, правильно?
Да, обновления выходят. Мы можем пока этот... Я себе этот вопрос чуточку запишу. Ладно, постараюсь в максимально сжатые сроки найти на него ответ. Вот. И вам в любом случае опубликовать.
Мы запомнили.
Окей. Да. Я, к сожалению, я не могу знать всего, помнить всего. Поэтому еще вопросы есть, или мы можем проходить дальше?
Да, есть. А если топология меняется, добавляем leaf, spine, он это нормально прям на лету делает?
Но не то чтобы совсем на лету. Ты когда... У тебя когда появляется новая железка, ты ее должен, ну, подтвердить, что она у тебя действительно в сети, как бы, ну, в сети появилась. Ну, ты должен пройти в определенном пути в GUI и нажать кнопочку Acknowledge.
Ну, то есть та же самая инициализация.
Да.
Угу, именно. Понятно.
То есть, как бы, добавление новых свечей — это абсолютно не проблема.
А еще в чате спрашивают, а не могли бы вы еще раз про репликацию и шаринг между апиками рассказать?
Ну, все очень просто. Смотрите, на апиках в любой момент времени должна находиться идентичная база данных по факту конфигурации вашей фабрики. Если я не ошибаюсь, все это делается посредством коопа между ними. Вот. И железки, да, там с каким-то интервалом при любом изменении, ну, да, там, во-первых, там есть так называемые, ну, как их, хёртбиты, да, или когда железки друг друга мониторят, да, и просто проверяют там, скажем, там, версию базы данных. Если что-то в сети меняется, да, в сети меняется, то железка, которая физически делает эти изменения, пушит обновления на все сервера в существующем кластере. Опять же, это делается исключительно для того, чтобы, если вдруг одна выйдет из строя, да, не дай бог, там никакая часть ваших политик не потерялась.
Ой, я, оказывается, неправильно прочитала слово, прошу прощения, там был вопрос про шардинг между апиками.
Маш, а можно как-то, может быть, немножко переформулировать вопрос? Я просто пока сходу его не понял.
Ну, это вопрос хороший, потому что я, наверное, сама тоже не смогу пояснить.
Ну, шардинг — это когда у нас есть какая-то база данных, и она, например, разделена между несколькими нодами, да? Если у тебя три апика, угу, то у тебя на одном апике один кусок этой базы, на другой другой. Но это вопрос к репликации, что если у нас везде мастер-мастер, это работает. Если у нас мастер-слейв, ну, сорян.
А там, по факту, на каждом апике у вас полная реплика, да, или копия полностью базы данных. То есть нет такого, да, что, например, один апик, например, отвечает за одну часть коммутаторов, другой апик за другую часть коммутаторов.
Кстати, а как со сплитбрейном быть? То есть, допустим, апик вываливается, там потом приваливается, и что? Он как-то стягивает новую базу?
Да, там это можно сделать через графический интерфейс. То есть там ты, когда один апик, то есть вот ты первый апик-контроллер в сетку добавил, да, все следующие апики, чтобы добавить, там нужно пройти процесс acknowledgement. Ну, если у тебя просто в графическом интерфейсе, да, есть отдельная менюшка, в котором ты говоришь, да, я хочу, чтобы этот апик сейчас как бы подцепился в сеть, да, и вот новый апик возьмет уже существующую базу данных с, ну, существующего сервера.
А вот если их три, то там, не знаю, какой-то кворум соблюдается или как? Ну, то есть, как гарантируется то, что база данных именно консистентна, именно актуальна, да? То есть, это вопрос, опять же, к вываливанию.
Угу. Ну смотри, для синхронизации там всего и вся между ними кооп используется, поэтому как я понимаю, ответственность за синхронизацию базы данных, да, ложится именно вот на этот протокол.
Ну, я так подозреваю, что там на самом деле просто какая-то система коммитов используется, ну или что-то такое, ну, просто с целостной записи, ну обычная история для баз данных как бы.
С точки зрения администратора, да, как бы коммиты все.
Ну, в общем, да. То есть, если коммит прошел, ну, значит, все, верим.
Да, и у тебя в любом случае, у тебя нет никакой возможности на это повлиять, у тебя нет возможности получить доступ, да, там, напрямую к базе данных, там, что-либо посмотреть. Ну, у тебя есть всегда доступ только к GUI-интерпретатору, да, ну, или к CLI-интерпретатору.
Ну, вот это, кстати, хороший пример вообще всей концепции SDN, на мой взгляд, то есть... Да какая тебе разница, как там обеспечивается эта целостность? Поверь, что она должна работать. То есть, ну, если она не работает, все развалилось.
Это основная идея. Да, ну ты же, например, когда конфигурируешь, например, там тот же call manager, да, ты нажал apply, да, у тебя страничка как бы загрузилась, она тебе говорит, окей, да, ты же не лезешь, не смотришь, действительно ли там все в базу данных ушло.
Ну а что, вполне себе Cisco way, что все верьте в Cisco, и все вам будет хорошо.
Ну, на самом деле, забегая немножко вперед, ну, как немножко, самый конец подкаста, к нам пришел, ну, среди вот вопросов, которые нам слушатели присылали, мне очень понравилась одна фраза, вот ее сейчас будет спросить как раз-таки очень хорошо. Вот он пишет, что апики пишут огроменные логи, они совершенно нечитаемы, инструмент анализа есть только в Cisco-таке. И мне вот интересно становится, это что, правда, что ли? То есть эта штука что-то делает, и что она делает, никто, кроме таковцев, понять не может?
Ну, вообще, трэблшутинг и CI — это отдельная тема. У Така, конечно, огромное количество тулзов, ну, внутренних тулзов, которые пишут, в общем-то, сами ребята, которые там работают. А, поскольку у них огромные базы данных, которые они могут как-то между собой коррелировать. Дело в том, что, понимаешь, когда ты конфигурируешь ECI, ты переходишь к... Ну, по факту это происходит такое некое объектно-ориентированное программирование. То есть ты создаешь некие объекты и как-то их вяжешь между собой. Так вот, проблема в том, что ECI, например, никак не отслеживает то, как ты эти объекты друг с другом вяжешь. То есть связал ли ты два объекта между собой или нет. И если ты где-то что-то пропустишь, ну, мне неизвестен легкий путь, как бы, трэблшутинга, если что-то вот пошло не так с точки зрения приложения. То есть, если ты, например, там где-нибудь галочку забыл поставить, а детектировать это действительно довольно сложно.
Так, ну, мы с андерлеем закончили. Идем да? дальше.
Ну, я так думаю, что, кстати, это проблема многих, да, вот таких вот вещей, когда ты работаешь через очень верхний уровень приложения, когда ты просто расставляешь там галочки, и у тебя нету доступа, да, или ты не понимаешь, там, что делать с корневой операционкой. Что там?
Не, нормально, такой блэкбокс.
Ну, да, да, ну, по факту это блэкбокс, да, и...
Это называется проприетарные технологии, вы чё?
Итак, соответственно, когда... Мы с вами пришли к чему? Что по-хорошему, да, мы на самом деле с этого начали, что как-то необходимо подружить, да, админов сетевых и админов серверных.
Так вот. А можно один вопрос, извини, что перебиваю?
Да, конечно.
Вот до того, как мы перешли к overlay, то есть здесь пока ничего проприетарного нет в плане настройки. По DHCP спустили адреса, потом... А нет, все-таки как отправили конфигурацию AS-AS и все такое?
Вот, ну это да, там, я, честно говоря, точно тебе не скажу, по какому протоколу, по-моему, все это по опфлексу как бы конфигурируется. Я, правда, не знаю, опфлекс это открытый протокол или проприетарный, скорее всего, открытый. Вот, но дело в том, что ты не сможешь как бы апик натравить на нецисочную железку. Как минимум потому, что, да, там, конечно, оверлей бегает на VXLAN-ах, но это не совсем стандартный VXLAN, он модифицированный. Там некоторые поля модифицированы именно под ECI.
Угу, понятно. Ну все, извини, продолжаем.
Да, ничего страшного. Вот. Основное время, которое админ, ну, скажем так, когда админ занимается конфигурацией, он конфигурирует некие объекты. Есть такое понятие, как Fabric Access Policy. Вот здесь вот на картиночке есть объект, они называются абсолютно по-разному. Да? Есть, например, объект, там, который называется EPG, объект там, домен, VLAN pool, AEP, там еще какие-то там интерфейс-профайлеры и так далее. Здесь просто представлено, как все эти объекты друг с другом связываются и какой объект какой вызывает. То есть это нужно когда? Когда вы настраиваете ECI, у вас есть два, скажем так, два подхода. Вы можете все эти объекты создавать вручную, и в этом случае связанности между всеми объектами, да, вам нужно будет прописывать вручную. И где-то что-то потерять будет очень-очень просто. Либо вы можете на самом деле вызвать wizard, и он вас просто проведет по всем нужным шагам, ну, и вы там, скорее всего, точно нигде не запутаетесь. Итак, что же такое политики с точки зрения ECI? Смотрите, когда вы ECI начинаете конфигурировать, по факту вся ваша фабрика представляет собой некий такой stateless firewall, в котором по умолчанию есть правило deny any. Опять же, это stateless исключительно на уровне L3, L4, то есть и сама ECI-фабрика умеет инспектировать пакеты только на основе, скажем там, IP-адресов, ну, там, максимум TCP и UDP-портов. Если вам нужна полноценная, там, либо stateful инспекция, да, либо вам нужна какая-то глубокая L7 инспекция, вам необходимо к вашей фабрике подцеплять какой-то реальный межсетевой экран. Ну, например, это может быть ASA, checkpoint, в принципе, все что угодно. Все что угодно. Важно вот что. Все политики применяются относительно так называемого EPG. EPG — это endpoint группа. В реальных имплементациях чаще всего одно EPG — это одно какое-то приложение. В принципе, это может быть какой-то IP-адрес на самом деле. Это в качестве EPG может использоваться какая-то VLAN, какой-то конкретный IP-адрес, какой-то конкретный bare metal сервер. То есть... Endpoint Group — это то, к чему вы будете применять ваши политики доступа. При конфигурации политик вы столкнетесь с таким понятием, как контракт. Так вот, контракт, да, контракт как раз и регулирует, кто куда может ходить. Соответственно, при конфигурации контракта, ну, то есть, контракт — это некий набор правил. Это некий набор правил, которые вы потом применяете. Соответственно, в классических сетях, да, у нас есть access-листы, которые применяются либо в направлении in, либо в направлении out. Точно так же и у контракта есть направление. То есть у каждого контракта есть провайдер и есть консюмер, да, или потребитель услуг. По факту, да, у вас провайдер – это тот, кто предоставляет сервис. Консюмер, да, – это тот, кто его потребляет. То есть трафик идет от консюмера к провайдеру. И, соответственно, ваш контракт должен быть настроен таким образом, чтобы разрешать трафик от консюмера к провайдеру. Это будет один контракт. И в обратном направлении, да, нужно будет разрешить ответный трафик. Нужно будет разрешить ответный трафик.
Леш, а можешь чуть побольше развернуть вот понятие провайдера и консюмера? То есть кто в этих ролях может выступать?
Да, конечно. Например, скажем, у тебя есть некий веб-сервер, да? Есть некий веб-сервер. У тебя есть какая-то виртуальная машина. Тебе нужно разрешить этой виртуальной машине доступ к веб-серверу. Соответственно, что? Вот когда пакет летит от виртуальной машины к веб-серверу, у тебя веб-сервер выступает в качестве кого? В качестве провайдера. Да? Поскольку он предоставляет услуги, он предоставляет веб-страничку виртуальной машине.
Понятно. Смотри, вопрос такой. Машина указывается как что? Как MAC, как IP-шник, как порт?
А там ты вот в... Вот в эту в endpoint группу, да, то есть по факту ты как-то должен виртуальную машину вот в эту EPG запихнуть. Способов, скажем так, вот этого пропихивания довольно много. Можно напрямую интегрироваться, например, с гипервизорами. Да, то есть есть возможность интеграции там с OpenStack, с Microsoft, с vSphere. Да. Например, если интегрируешься с vSphere, что тебе нужно, чтобы поместить нужную виртуалку в нужную endpoint группу? Там интеграция идет на таком уровне, что по факту, когда виртуальный админ, да, админ виртуальных машин создает какую-то виртуалочку, он, я не помню, как у vSphere это называется, но когда он выбирает, там, условно говоря, в какую сеть поместить, какой профайл вот этой виртуалки назначить, да, вот этот профайл как раз конфигурируется на API-ке. Вот, при желании ты можешь, например, в endpoint группу помещать по IP-адресам. Да, то есть можешь какой-то конкретный IP-адрес туда запихнуть. Можешь диапазон IP-адресов. Можешь, например, какую-то VLAN запихнуть в endpoint group. Можешь порт физического коммутатора и так далее. То есть тут, в общем-то, все ограничивается исключительно...
А приложения туда как попадают?
Вот, ну, обычно приложения — это обычно виртуальная машина все-таки.
Ну, то есть нельзя там гранулярно как-то вот сказать, что вот на этой виртуалке вот этому да, а вот тому нет. Ну, если, например, у нас веб-сервер вот на нескольких сразу портах работает.
Если веб-сервер...
Ну, если, например, у нас там докеровские контейнеры крутятся, и вот на каждом поднят свой веб-сервер.
ASI умеет интегрироваться с докерами. Под это дело есть отдельный white paper. Но, в принципе, докеры в EPG ты тоже можешь запихивать.
Ага. А с другим, допустим, там Cisco и SE, там можно обмениваться там теми же группами и так далее?
Можно ли это дело группами обмениваться с ISOM? Вопрос хороший. Я нигде не встречал, то есть, по крайней мере, я нигде не натыкался, да, что можно, например, вот эти endpoint группы как-то передать в ISE.
Ну, просто это как бы, ну, не то чтобы напрашивается, но если ICE — это так хороший, типа, контроль доступа для кампусных сетей, а ICI — это для дата-центров, то в целом он напрашивается примерно одно с другим. Что если у тебя есть там enterprise жирный, и ты пользователи режешь ICE, а в дата-центре это все уходит через ICE.
Да, смотри, там в ICI точно есть... то есть ты там можешь указать айпишник твоего айса, да, то есть там... Я, к сожалению, не могу ответить, насколько глубоко эти два продукта интегрируются друг с другом. Поскольку У меня нет большого практического опыта, скажем так, работы с продуктами безопасности. Я, честно скажу, я не занимаюсь безопасностью, как бы, ну вот, от слова совсем, ну, сейчас так получается, да. Вот, но, по-моему, с версии, то ли с версии 2.1, то ли с версии 2.2 в ICE должно было появиться так называемое понятие work-центров. И там есть так называемые security группы, которые могут быть. Ты можешь какие-то группы пушить в саму ICE. То есть там есть галочка Propagate to ACI. Вот. Но как оно работает, скажем так, изнутри, я не отвечу. Не отвечу. Я вот прямо сейчас нашел на самом деле документ. Нашел документ. Что действительно, как бы ты можешь скрестить ACI, ну, ICE и ACI, но с определенными ограничениями, то, что там может быть только один кластер поддерживаться, плюс там есть некое ограничение по физическим топологиям, то есть, которые ты можешь строить.
Окей, спасибо.
Да, кстати, вот я нашел прям картинку. В ICE, когда заходишь в раздел мониторинга, да, там есть прям какие-то endpoint группы, и там прям пишется learned from APIC. И указывается, с какого апика все это было подсосано. Так. Соответственно, что? Ну, то есть, первое, что вам нужно сконфигурировать, да, вот это эти APG. Эти APG. Помимо прочего, помимо вот этого APG, вам нужно сконфигурировать такие различные понятия, как VRF, Bridge Domain, Subnet, да, и контракты. Ну, собственно говоря, что такое VRF? Да, это то же самое, на самом деле, что VRF в классическом вами там NXOS и USI. По факту VRF нужен, да, только для того, чтобы обойти ограничения потенциально перекрывающегося адресного пространства. Ликинга между различными VRF-ами в ACI нет. Далее. Вы должны сконфигурировать bridge-домен. Bridge-домен — это широковещательный домен. Если обращаться к классическим сетям, это что-то типа VLAN-ы. В ACI VLAN-ов как таковых нету. VLAN-ы сейчас имеют значение только, кажется, так, локально на порту одного конкретного лиф-коммутатора. Да? Почему? Потому что у вас все лифы и все спайны, они соединены между собой по L3, поэтому ни о каких VLAN-ах там речи идти не может. Поэтому сейчас речь идет только о широковещательных доменах. То есть широковещательный домен — это то, ну, то есть это некая область, в пределах которой должны распространяться ваши широковещательные кадры. Это называется bridge-домен. Далее, есть такое понятие, как subnet. При конфигурации subnet вы указываете параметр, который называется anycast layer 3 gateway. По факту это некий IP-адрес, который будет... Смотрите, если мы посмотрим иерархию, да, то subnet лежит как бы внутри bridge-домена. А, то есть subnet является частью bridge-домена. То есть по факту вы конфигурируете некий gateway для вашего широковещательного домена. Вы задаете некий один IP-адрес. И этот IP-адрес он будет присутствовать на всех лиф-коммутаторах вашей сети, где присутствует этот bridge-домен. Для чего это сделано? Чтобы у вас дефолтный gateway для всех ваших виртуальных машин, серверов и прочих, да, располагался именно на том лиф-коммутаторе, куда подключен ваш endhost. Чтобы не нужно было гнать пакеты там, с одного лифа на другой, да, и потом обратно. Так, про APG мы с вами немножко уже поговорили. Следующий компонент, да, который вы будете привязывать, это контракты. Ну, вот здесь вот я, да, такой картиночкой, в общем-то, все очень легко читается. По факту считайте, что контракт — это некий аналог access-листа. А, у вас как в access-листе может быть несколько записей, так и в контракте может быть несколько записей. По факту в контракте вы указываете, какой трафик, да, там на L3, L4 вы хотите пропускать, а какой трафик хотите дропать. Единственное, есть нюанс, что контракты, они бывают немножко разные. То есть контракты вы можете использовать не только непосредственно для фильтрации трафика, да, но и можете использовать, например, для какой-то классификации и последующей маркировки, например, с помощью DSCP либо QoS полей. Контракты также используются в том случае, если вам необходимо использовать копирование трафика, то есть по факту, если вам нужно настроить спан на вашей фабрике. Либо контракты используются для так называемых сервисных графов, то есть когда у вас стоит межсетевой экран, и вам нужно трафик между какими-то двумя конкретными EPG запихнуть на межсетевой экран. Да, делается это с помощью, это делается также с помощью контракта, но этот контракт уже называется сервисный контракт. Не сервисный контракт, а сервисный граф. Вот. Единственное, что я вам сказал, что по умолчанию, да, как бы между EPG трафик запрещен, но это не совсем так. Если у вас есть две EPG, и вы между ними забыли перевязать контракт, то да, действительно, почти весь трафик будет запрещен, кроме вот определенных каких-то служебных протоколов, там OSPF, HGRP, PIM и DHCP. Когда вы конфигурируете какой-то контракт в ACI, визуально он выглядит примерно вот так. То есть вы всегда можете посмотреть, какой контракт к каким EPG привязан. Ну, то есть вам не нужно там лазить через огромное количество вкладок и вспоминать, где вы что наконфигурировали. У вас здесь всегда будет показано, да, то есть две какие-то конкретные EPG, ну, например, вот там, а, там, ну, в данном случае, например, там, там какой-нибудь V-центр и SXI Management, ну, как пример. И между ними есть какие-то контракты. Вы всегда их, в принципе, отсюда можете кликнуть и посмотреть. Кликнуть и посмотреть. Вот. Итак, как такое совсем коротенькое резюме. Да? При конфигурации ACI мы отходим от такого, скажем так, привычного нам подхода и переходим на, скажем так, на объектно-ориентированное программирование, то есть мы конфигурируем исключительно объекты, знаете, вот это все, тенанты, EPG, бридж-домены, сабнеты, да, это все объекты, которые мы просто каким-то образом вяжем друг с другом. Да? И также мы делаем те же самые контракты, да, и вкладываем их в другие объекты.
Поправь да. меня, если я не прав. Я так понимаю, что вот ACI, он отвечает за сеть, при этом он должен сдружиться как-то с тем, кто отвечает за виртуализацию вычислительных мощностей, там, VMware, например. То есть как, откуда он узнает о эндпоинтах?
Вот, смотри, ты, да, то есть если у тебя как бы инфраструктура виртуальная, да, ты настраиваешь просто интеграцию между API-ком и V-центром.
Но это поддерживает только VMware или у вас есть другие...
VMware, Microsoft, OpenStack.
Понятно.
Да, соответственно, есть отдельные гайды, да, то есть есть прям гайд, там называется что-то типа ACI Virtual Machine, ну типа ACI Integration with Hypervisors, как-то так. Плюс на Cisco Live есть замечательная сессия, сделана одним из CIS-очных solution-архитектов. То есть это такие best practices из реальных имплементаций, да, то есть там прям со скриншотами, прям куда тыкаться, что происходит и так далее. То есть и для VMware-овских, и для Microsoft-овских, и для OpenStack-овских. Вот, а так, да, после интеграции, да, политики для виртуальных машин, да, по факту правила доступа, то есть политики доступа для EPG, да, они конфигурируются на API-ке, а все, что требуется от администратора vSphere, это поместить нужную виртуальную машину в нужную EPG. А делается это посредством применения нужной порт-группы. Ну, или как она там в vSphere называется.
А почему это не автоматизировано? Ну, в смысле, что у VAR-а есть API, у Cisco почему это не сделает автоматически?
А, нет, ты можешь делать, но это делается не через API, например, это нужно делать через какой-нибудь UCS-директор. То есть нужна какая-то либо через Cisco Cloud Architect. То есть нужна какая-то система оркестрация.
Ну, просто мы до этого говорили про единую точку входа и конфигурации, а тут начинается. Mm-hmm. А давайте Нет. добавим человеческую ошибку, а давайте
Нет,
добавим
оно,
еще одно
тебе
место.
Же нужно понять, ты конфигурируешь политики для виртуальных машин, да, но администратор просто должен сказать, что вот эта виртуалка, например, это веб-сервер, а вот эта виртуалка, это, например, сервер базы данных. То есть он только должен вот такой маппинг сделать.
А, ну то есть ему нельзя сказать, что есть хост с айпишником таким-то, логин, пароль такой-то.
Ты, конечно, можешь. Ты можешь сделать, да, ты можешь трафик, как бы, ну, ты можешь виртуалки помещать в EPG на основе там IP-адреса, да, но IP-адреса, они имеют свойство иногда меняться. Вот. Собственно говоря, как же трафик-то вообще через фабрику передается? Да? У нас есть какой-то MySIS, который связывает все железки друг с другом. И по факту мы сейчас знаем только то, что один лиф может достучаться до другого, да, потому что он знает слэш-32 маршрут. Так вот, ничего вам, в принципе, конфигурировать особо не надо. Вам не нужно конфигурировать ни underlay, ни overlay. Вам не нужно вручную конфигурировать там никакие VXLAN-туннели, не дай бог, да? Но, на мой взгляд, знать, что происходит вообще с твоей фабрикой, необходимо. Поскольку, да, там, если что-то не заработает, ну, чтобы ты хотя бы понимал, хотя бы в какую сторону смотреть. Итак, прежде всего нужно запомнить, что ECI-фабрика — это VXLAN-фабрика. То есть, если мы передаем трафик, например, с одного лиф-коммутатора на другой лиф-коммутатор, мы этот трафик инкапсулируем в VXLAN. VXLAN, по факту, это UDP-туннель. Да, плюс у него там есть заголовок определенный. Заголовок выглядит примерно вот таким вот образом. То есть, здесь белым показан, скажем так, наш оригинальный кадр. Далее к нашему оригинальному кадру добавляется заголовок VXLAN. VXLAN упаковывается в UDP и в IP. Да, вот этот outer IP – это те IP-адреса, которые маршрутизируемы для ISIS. С точки зрения VXLAN, то есть это не совсем стандарт. У нас есть поле, которое называется VXLAN Instance ID. То есть по факту это номер VXLAN. Абсолютно прямой аналог с VLAN ID. Далее, Group Policy ID, по факту это идентификатор вашего EPG. И флаги. Смотрите, вот здесь вот есть нюанс. У нас есть так называемый флаг, флаг A, который называется Policy Applied Bit. Что это такое? Смотрите, у нас есть политики, которые сконфигурированы на фабрику. Соответственно, политики могут применяться... Политики всегда применяются лиф-коммутаторами. Соответственно, политики могут применяться либо на входе, то есть, например, когда от виртуалки прилетает пакет, да, этот пакет прилетает на лиф-коммутатор, и, собственно, мы политику можем применить до того момента, как мы отправляем пакет в наше VXLAN-облако, да? Либо мы политику можем применить, когда пакет к нам прилетает из VXLAN-облака. Так вот, вот этот вот бит выставляется в единичку, если политика была уже применена, скажем так, при перекидывании пакета из классической сети, да, то есть, ну, которая смотрит в сторону там конечных хостов, в VXLAN. То есть это делается для того, чтобы свитчи два раза одну и ту же политику не применяли. Соответственно, у вас может возникнуть, наверное, резонный вопрос. В каком случае у нас применяется политика на входе, да, то есть, скажем так, в каком случае у нас политика применяется, когда пакет прилетает от сервера, да, и в каком случае политика применяется, когда пакет нам прилетает из VXLAN облака. Зависит это от следующего. Смотрите, у меня, к сожалению, нету. У меня нету чем порисовать. Но чтобы ответить на вопрос, в каком месте будет применяться политика, нам нужно поговорить о том, как передается трафик в ECI. Есть такие понятия, как Local Station Table, Global Station Table и Mapping Table. Итак, на каждом лиф-коммутаторе у нас содержится таблица Local Station Table и Global Station Table. Local Station Table содержит информацию только о хостах, которые подключены непосредственно к нашему коммутатору. Global Station Table по факту содержит информацию об удаленных хостах. При этом эта информация была получена с точки зрения датаплейна. То есть, если у нас есть некая запись в Global Station Table, это значит, что наш конкретный лиф ну или вернее хосты, которые находятся за нашим лифом, на котором мы смотрим вот эту GST-таблицу, что хосты уже общались вот с удаленным хостом. Вот. Соответственно, когда на switch, да, когда на лиф прилетает пакет, коммутатор прежде всего проверяет local station table. Если там запись находится, да, то пакет просто на самом деле коммутируется локально. Если запись находится в global station table, то из global station table мы выдергиваем запись, за каким удаленным лифом находится наше железо, находится удаленный хост, да, и отправляем туда пакет Unicastом. Отправляем этот пакет Unicastом. Вот. Но, как вы догадываетесь, к нам на лиф может прилететь пакет с неизвестным, скажем так, destination адресом. Да? Мы можем не знать, например, об IP-адресе назначения абсолютно ничего. То есть, ну почему? Например, этого хоста нет в сети физически, да? Либо этот хост физически как бы есть, да? Но он так называемый молчун, он ничего о себе в сеть не сообщал. Поэтому, если лиф-коммутатор ничего не нашел, никаких записей не нашел ни в локальной таблице, ни в глобальной таблице, то такой пакет инкапсулируется внутрь VXLAN и отправляется на специальный адрес, так называемый Spine Proxy адрес. По факту, Spine Proxy адрес – это некий IP-шник, который шарится между всеми Spine-коммутаторами. На Spine-коммутаторах есть такое понятие, как Mapping Database. По факту, это полностью таблица вашей фабрики. То есть на всех Spine-свечах вот эта Mapping Database, она синхронизирована. И выглядит она примерно таким образом, что, например, IP-шник там 1.1.1.1 находится за лифом там, с IP-шником там, таким-то. Да? Либо там MAC такой-то находится за лифом таким-то. Вот. Соответственно, что у нас происходит? Да? Мы начали с вами с того, что на лиф прилетел пакет с, например, с неизвестным IP-адресом. С неизвестным destination IP-адресом. Собственно говоря, наш лиф, да, так называемый ingress лиф, ничего не знает об IP-шнике и отправляет его на spine proxy. Такой пакет прилетает на один из ваших spine-коммутаторов, да, там, как сложится, там, на первый, на второй, на третий, не так важно. Далее spine-коммутатор просматривает свою mapping database. Если запись для данного IP-шника, там, ну, либо MAC-а, находится, то пакет отправляется в сторону нужного лифа. В этом случае делается все на самом деле аппаратно, никакого снижения производительности не наблюдается, никаких дополнительных лукапов не производится. Вот. А вот если Spine ничего не знает о получателе, то принимается решение, что такого хоста, скорее всего, в сети нет, и такой пакет мы можем дропнуть.
Можно вопрос?
Да.
Вот эти, если мы говорим про лиф, то Local Station Table и Global Station Table, они заполняются каким образом?
Они заполняются на датаплейне.
Да,
а Spine? Да, то есть, например, к нам прилетел пакет от какого-то удаленного лифа, да, мы из этого пакета выцепляем адрес удаленного коммутатора, да, и заполняем нашу Global Station таблицу.
А Spine Proxy?
Spine Proxy это табличка, которая хранится на спайнах, да, поскольку у тебя все пакеты в любом случае проходят через спайн, да, так или иначе, поскольку это транзитные свечи, да, они по факту снупят все проходящие через них пакеты и заполняют вот эту табличку, то есть какой там IP-шник, MAC, за каким лифом находится.
Мне очень нравится бесполезность апиков в этой схеме.
Апик здесь не работает.
Ну смотри, вот у нас есть интеграция с платформой управления серверами, виртуальными машинами. То есть, как бы, по идее, мы знаем, за каким лифом стоит. Мы можем узнать, за каким лифом стоит endpoint. Почему нельзя заполнить это предзаполнить таблицы? Или мы не знаем этого?
Ну, дело в том, что у тебя твои виртуалки, они как минимум могут мигрировать. Да, плюс у тебя, например, какие-то виртуалки могут быть подключены, скажем, как через Active Standby подключение. И кто его знает, там, куда там у тебя на железках может использоваться, ну, например, Mac Pinning, да, очень часто в Distributed Switch используется. И ты не можешь заранее сказать, например, в сторону какого лифа будет выплевываться конкретная виртуалка.
Не, ну подожди, смотри, вот когда запускается виртуалка, то вот эта платформа управления ее знает, на каком физическом сервере она запущена. Зная физический сервер, мы как бы знаем его IP-шник, соответственно, лиф.
У тебя сервер может быть подключен к двум лиф-коммутаторам спокойно.
Ну, без проблем, то есть у нас есть как бы два Netscope в L3 сети. То есть, ну мы должны в любом случае их знать.
Да, ну то есть у тебя что получается? У тебя, например, физический сервер, да, на нем две виртуалки, да? И просто VDS решил, что, например, первая виртуалка пойдет, например, по левому аплинку, а правая виртуалка пойдет по правому аплинку.
Угу.
Вот, он же об этом ничего не сообщает. Это внутренний механизм как бы балансировки.
Понятно. То есть вот предзаполнение таблиц таких нету. А если, вот как ты до этого сказал, есть сервер молчун, который ждет только коннект и сам ничего не отправляет. Как узнать о том, что он вообще существует? И отправить на него пакет, а не уничтожить?
Вот, а там, в общем, ты когда конфигурируешь определенный бридж-домен, да, там есть, ты по факту можешь включить флудинг через сеть, то есть ты можешь, то есть вот этот mapping database, это по факту, то есть в терминах конфигурации ACI, по-моему, это называется hardware proxy, да, вот, но для какого-то бридж-домена ты можешь отключить, например, hardware proxy и использовать просто флудинг, ну, то есть у тебя как происходит флудинг в классических Ethernet-сетях, да, то есть ты просто через все интерфейсы как бы начинаешь выплевывать, да, пакеты. То есть то же самое лиф может сделать для какого-то бридж-домена. То есть лиф, например, отправляет пакеты на все спайны, да, там спайны получают эти пакеты, ну, какой-то спайн, какой-то один спайн получил этот пакет и направляет на все лифы. И лифы уже начинают флудить там дальше и ждать ответа. То есть можно прийти к классическому флудингу. Просто это не включено по дефолту.
А я все-таки продолжаю негодовать. Вся же вот концепция SDN, она нам говорит, что у нас есть контроллер, который должен знать все в любой момент времени.
Нет, нет. Да. Контроллер не должен знать все. Контроллер должен конфигурировать все.
Но он должен, но чтобы конфигурировать, он должен знать всю структуру сети. А у нас здесь фактически получается, вот спайн является самым главным. То есть он решает, дропнуть или нет пакет.
Да.
Но
да,
у нас получается, возможно, в то же самое время, что на апике есть более новая информация о том, что, например, подключилась целая новая ветка, он просто еще не успел закоммитить эти изменения. Ну, то есть обновить базу на всех устройствах. Или это вообще исключен такой вариант, и там база 5 раз в секунду обновляется на всех устройствах.
Ну, то, что они там, да, проверочные пакеты там несколько раз в секунду бегают, это точно. Но по факту апик, он ничего не знает с точки зрения датаплейна. Он вот с точки зрения датаплейна, я тебе говорю, ты можешь просто апик отключить, да, у тебя вот будет работать, как ты вот настроил первоначально. То есть тебе апик нужен не для того, чтобы держать какие-то ненужные, держать какие-то таблицы на себе. Тебе это нужно просто, чтобы политики распушить на лиф-коммутаторы, которые потом будут применяться.
И все-таки вот такое решение, оно, как сказать, обосновано чем-то, или просто решили использовать датаплейн как он использовался в Ethernet раньше?
Ну, то есть, если понимаю, мы возьмем ты ведешь,
современный клауд...
Есть, да. Я понимаю, ты ведешь к тому, что у нас есть решение EVPN BGP, правильно? То есть, когда можем маки синхронизировать по BGP.
Ну, это первое, это один из подходов. Другой просто, если мы возьмем большинство клауд-платформ сейчас, то они заполняют таблицы заранее, потому что, как вот сказал Саша, мы знаем о сети абсолютно все. И поэтому прописать, за каким NextHop'ом, там, за каким IP-шником скрывается такой-то MAC, или какой MAC у этого сервера, мы можем прямо заранее, а не по датаплейну. То есть проактивно действовать.
Ну, я тебя понял. Ты знаешь, я абсолютно не имею никакого отношения, да, там, ни с бизнес-юнитом, я с ним очень почти не общаюсь. Поэтому почему был выбор там тот или иной подход, наверное, все-таки это не ко мне. Не смогу вот на такие более, да, скажем так, совсем концептуальные, да, то есть идейные вопросы. Да, конечно. Что с точки зрения, да, то есть, ну, окей, в принципе, да, внедрить ACI, да, там, для какого-то такого небольшого цода, ну, не так сложно. То есть, самое сложное – это правильно сконфигурировать все объекты, правильно их друг с другом связать, а потом большинство объектов, на самом деле, могут быть просто переиспользованы друг с другом. Соответственно, по факту цод как таковой, да, или сам по себе, он мало кого интересует. Почему? Ну, поскольку у вас цод, он не живет в вакууме, да, у вас есть какие-то подключения, то есть от вашей этой ACI-фабрики у вас точно будут подключения во внешний мир. Соответственно, если кратко, то интеграцию со внешними сетями вы можете сделать двумя путями. То есть первый – это связать вашу сеть с внешним миром по L2, и второй – связать по L3. Если вы решаете связывать по L2, то у вас есть два подхода. То есть, по факту, это расширение EPG и либо расширение вашего бридж-домена. В чем разница? Да? В чем разница? Ну, например, у вас есть, скажем, некий сервер. Да, есть некий сервер в ASI, да? И ваш этот сервер существует, ну, находится в каком-то EPG. Ну, например, EPG там external, да, назовем его. Вот. Что вы делаете? Вы внешний порт вашего лифт-коммутатора, да, просто помещаете в тот же самый EPG. Да? Таким образом, вы как бы всю внешнюю сетку, да, считаете частью уже существующей endpoint группы. Либо второй подход, да, вы помещаете вот этот вот внешний L2 порт в отдельный EPG, но эту EPG помещаете в нужный вам широковещательный домен, вот, и настраиваете контракты, да, между одним EPG и другим EPG. Да? Поскольку по дефолту трафик там будет запрещен. Естественно, у вас могут, ну или вообще могут возникнуть вопросы, на как ACI интегрируется со Spanning Tree. Как мы с вами поговорили, ACI для своей работы Spanning Tree в принципе не используют. Поэтому, если ACI получает BPDU, то такое BPDU флудится через ACI-фабрику, но флудится оно в рамках EPG. Поскольку, если мы говорим, например, о CISC, да, у нас там есть PVST, Rapid PVST, в каждом BPDU-сообщении у нас есть некий VLAN ID. Да? Мы не можем, скажем так, флудить в рамках VLAN, да, по нашей фабрике, поскольку у нас VLAN просто нету. Поэтому мы принимаем решение флудить нужную BPDU-шку исключительно в рамках той EPG, в которой это EPG было получено. Вот. Соответственно, если у вас есть, вот, условно говоря, вот такая топология, то есть, например, у вас есть, например, VLAN 10 слева, например, VLAN 20 справа, то, пожалуйста, следите за тем, чтобы либо вот эти вот коммутаторы доступа, они, во-первых, либо не должны иметь линка между собой, либо на этих линках обязательно должен быть включен BPDU Guard. Да? То есть есть такое требование, чтобы... То есть если вы связываете, там, например, там, STP с одной стороны и STP с другой стороны, то вот эти вот VLAN, которые вы связываете, они должны иметь связанность только через ACI. Почему? Да? Ну, почему? Потому что, смотрите, дело в том, что если мы получим, вот мы сейчас, считайте, я сейчас буду говорить относительно левого коммутатора, то есть если мы сейчас получим BPDU от правого коммутатора, да, причем если у нас это аксессорские порты, то мы BPDU-шку высылаем наверх, она здесь закольцовывается, и какой-то порт у нас блочится. То есть вот это требование о том, что свитчи не должны иметь прямого коннективити друг с другом, за исключением ACI, оно растет от того, что в рамках ACI-фабрики мы не можем дифференцировать BPDU-сообщение одной VLAN от BPDU-сообщения другой VLAN. Но у нас все это падает в одной EPG. Есть небольшие, скажем так, нюансы, когда вы интегрируете ACI и Multiply Spanning Tree. Да? Просто дело в том, что, да, если вы работаете с там, PVST, Rapid PVST, вы можете ваши BPDU-шки раскидать по разным EPG, например, с помощью VLAN ID. Да? Здесь все просто. То есть одна VLAN, один EPG. В MST, в BPD-шке у нас нет поля VLAN tag. Да, то есть у нас все кадры пересылаются в рамках нативной VLAN. И при этом чаще всего вы нативную VLAN никак в EPG не закидываете, да, поскольку, наверное, в 99% случаев в продакшене у вас native VLAN не используются для передачи трафика приложений. Поэтому, если у вас вы используете MST, пожалуйста, обязательно создайте отдельную EPG, в эту EPG помещайте весь нетагированный трафик. Вот. Просто иначе у вас ваши MST-сообщения будут просто дропаться. Да, и вы получите как бы не полностью STP-топологию, да, а какой-то ее обрубок. Вот. Еще нюанс, который я хотел бы отметить, этот нюанс касается обработки topology change notification'ов. Да? Дело в том, что ACI умеет снупить spanning tree topology change notification'ы и очищать свои MAC-таблицы при получении TCN. Да? То есть, если ACI, там, leaf commutator, получает TCN, то он очищает свою MAC-table для конкретной EPG. С точки зрения, если вы работаете с MST, то в API просто необходимо создать STP instance to VLAN mapping. Да, то есть вам нужно просто сказать, там, в каком multiply spanning tree instance какие VLAN находятся. Если говорить про связанности L3, да, может быть, да, вот я слишком быстро.
Я, видимо, слишком громко даже дышу, что ты распознал мое желание спросить. А пока мы не ушли дальше, как бы такую логическую паузу сделаем. Есть в чатике вопрос хороший, который у меня тоже уже давно зрел, про ECMP. Во-первых, как он работает, то есть насколько хорошо, по каким кортежам, кортежу каких параметров он это делает. А во-вторых, делает ли он это по кортежам вообще, или делает это per packet, как написано, спросил у нас в чате.
Да, дело в том, что действительно там, да, на underlay сети у нас работает equal cost multipassing. И я не могу сказать, что там прям работает все это вот прям вот как сказать, per packet. Там есть какое-то специальное название вот для технологий, которые там используются. Но суть в том, что у тебя пакеты в рамках одной сессии могут балансироваться между разными спайнами. И гарантируется, что на выходной лиф эти пакеты придут в том же порядке, в котором они отправлялись с первого лифа.
Да, вот в этом и основной вопрос заключается слушателя, в том, как это гарантируется.
Мне неизвестен, мне неизвестны детали этого алгоритма. То есть я его принимаю просто как есть. Я знаю, что там происходит некое хэширование, да. На основе там хэша принимается решение там, в сторону какого спайна выслать, да, то есть по факту по какому forwarding тегу, да, через какое дерево необходимо выслать пакеты. Вот. А как там действительно вот это гарантировано с точки зрения хардвея, ну, честно говоря, меня это на самом деле никогда не интересовало.
Не, ну вопрос любопытный, потому что если per packet, то это либо конечный хост должен реордеринг восстанавливать, ну либо вот в этом случае, может быть, конечный лиф это делает, то есть там он какие-то пакеты кэшируют буфер. Ну, ладно.
Да, я, к сожалению, сейчас даже не вспомню, как это название алгоритма, оно прям называется, да. Но суть в том, что даже если мы посмотрим там различные презентации с того же там Cisco Live, да, там мы везде закончим на том, что вот этот алгоритм есть, как бы он работает. Я не видел, по-моему, ни одного человека, кто бы там мог бы пояснить. Может быть, ребята как бы либо из Стака знают, либо из BU, но не я сомневаюсь. По крайней мере, с точки зрения практической имплементации это не так важно. В любом случае, это неконтролируемый процесс.
Ну, хорошо.
Так, что с точки зрения L3 подключения? В принципе, да, в ACI могут создаваться такие же L3 интерфейсы, да, как в классическом там NXOS, это может быть Node Switch Port интерфейс VLAN, либо Encapsulation.1Q. А по факту это влияет на самом деле только на одно. Можете ли вы на одном физическом интерфейсе шарить L2 и L3, да, через один физический порт, либо нет. Да, ну очевидно, что если у вас там no switch port, да, то никакого шаринга, например, с Layer 2 extension быть не может. Для подключения, для внешних подключений у нас используется специальный коммутатор, который называется Border Leaf. В целом, это может быть любой из лифов вашей топологии, но рекомендуется под это дело выделять отдельные лиф-коммутаторы. То есть это будут два лиф-коммутатора, которые используются исключительно для того, чтобы у вашей фабрики была связанность с внешним миром. Вот. Собственно, там вы так по факту создаете EPG, да, и весь ваш L3 мир, да, рассматриваете с точки зрения взаимодействия вашего внутреннего EPG и вот этого внешнего EPG. Вы можете использовать либо статическую маршрутизацию, либо IBGP, либо OSPF, да, там, либо eGRP 4 версии, ну, для IPv4. Вся маршрутизация является tenant aware. Вот, поэтому, да, если у вас есть несколько тенантов, ну, да, если по факту, если у вас есть несколько заказчиков в вашей ECA-фабрике, вам нужно несколько раз конфигурировать там OSPF либо eGRP процесс. С точки зрения BGP это будет единый процесс BGP, да, но тенанты будут делиться по своему адресному семейству IPv4 VRF. То есть, в принципе, на самом деле, ребят, конструкция, она очень похожа на L3 VPN в MPLS-ах. То есть, по факту, да, у вас в качестве PE-маршрутизатора выступает ваш Border Leaf, в качестве внешнего L3-маршрутизатора выступает ваш... Ну, в качестве внешнего маршрутизатора... Внешний маршрутизатор — это будет CE-маршрутизатор, да, Customer Edge. Ваши spine-маршрутизаторы выступают в качестве root-рефлекторов для адресного семейства VPNv4 либо для VPNv6. Соответственно, у Лифа есть BGP-сессии со всеми рут-рефлекторами, да, и будет ли себе Лиф устанавливать полученный VPN-маршрут или нет, да, это определяется вашими импорт-экспорт политиками, да, абсолютно то же самое, что в L3 VPN.
То есть Лифы выступают в роли гейтвеев?
Да, конечно, да. Мы чуть-чуть раньше говорили, что для каждого широкочетного домена ты конфигурируешь так называемый subnet gateway, ну, L3 gateway. Да, то есть это Anycast gateway, и он присутствует на каждом лифе в твоей сети. Да, то есть у тебя лиф используется для маршрутизации.
Понятно. Но вот только какие-то два из них будут физически подключены во внешние сети.
Да. Да, то есть у тебя весь трафик будет ходить через вот эти вот там бордер лифа. Вроде бы сейчас есть дизайны, когда ты можешь в качестве бордеров использовать спайны, но у меня нет практического опыта имплементации. Вроде бы там есть, да, в последней версии CI можно даже спайны использовать. Но такой, в общем-то, самый дизайн — это выделение отдельных свечей. Поскольку спайнов, в принципе, и так работы хватает.
Mm-hmm. Ну, понятно, да.
Если идти дальше, в принципе, вы можете и FEX-модули использовать в вашей ECI-фабрике. Для тех, кто не знает, FEX — это, ну, некое подобие выносной линейной платы для коммутаторов Cisco Nexus. Между FEX и родительским коммутатором у вас работает протокол VNTEC. Этот протокол VNTEC нужен по факту для того, чтобы родительский коммутатор понимал, с какого физического порта, с какого физического FEX-порта к вам пришел пакет, чтобы понимать, какие политики необходимо инфорсить. Есть некие определенные ограничения по дизайну. Во-первых, вы ваши FEX-порты, ваши FEX-модули не можете подключать к спайнам, да, только к лифам. Вы не можете ваши FEX-ы dual-homeить. То есть нельзя подключить, например, один FEX, например, к одному лифу, и этот же FEX подключить ко второму лифу. Нельзя. То есть один FEX — это один лиф. И если вы используете лиф-коммутаторы, у которых аксесс-порты 10-гиговые, и при этом вы используете FEX, у которых оплинки 40-гиговые, да, то вы просто обязаны использовать breakout кабели. Breakout кабель — это кабель, который позволяет разделить, например, один 40G интерфейс на 4 десятки. Да, и в этом случае у вас на оплинке на FEX будет один логический интерфейс, а на лифе, да, будет занято 4 интерфейса. Вот. Но это нужно, опять же, когда вы составляете ваш bill of material, да, когда готовитесь к покупке оборудования. Фексы вы можете добавлять либо вручную, либо через Wizard. В принципе, разницы особо нету. Я рекомендую в ICI всегда все делать через Wizard. По крайней мере, в этом случае есть хотя бы ну, более-менее гарантия, что вы не пропустите каких-то архиважных шагов.
А какой сценарий использования фекс-модулей?
Когда вот, у нас... Ну, собственно говоря, дальше, да, я планирую рассказать об интеграции с гипервизорами, но в целом, на самом деле, мы с вами уже затронули, да, эту тему, что поддерживаются все основные платформы, это VMware, Microsoft и OpenStack. Хотелось бы единственное, что отдельно отметить, что вот интеграция, да, например, там с одним vCenter, да, это один так называемый virtual machine домен, да, то есть некий виртуальный домен. Вот этих таких виртуальных доменов, то есть доменов интеграции, их может быть несколько. То есть вы можете, в принципе, одновременно интегрироваться, скажем, там, с vSphere, например, и с Microsoft, да, и назначать на виртуалке, что из одного домена, что из другого, одни и те же политики. Поддерживается полная интеграция с vShield. Я, правда, не знаю, много ли людей используют это решение. Вот. Но важно то, что да, для работы ICI и VMware вам необходима Enterprise плюс лицензия.
Информативный слайд.
Ну, да нет. Это у меня просто PowerPoint находится немножко не в том режиме. И этот слайд, он должен быть как просто каким-то переходящим. Вот, ребят, прям деталей, да, деталей там по vSphere вы от меня, ну, вряд ли дождетесь, поскольку я не так силен, да, в виртуальной инфраструктуре. Ну, я, конечно, умею там интегрировать, там, API, например, там, с vSphere, там, создавать виртуалки, да, там, умею создать там vSphere-овский кластер, но не более того. Вот, ну, и, наверное, последний вопрос, который мне хотелось бы осветить, да, в течение сегодняшней лекции, ну, не лекции, а такого выступления, это сервисные графы. Очень часто возникает потребность, например, трафик между двумя EPG прогонять не просто через ASI-фабрику, да, с предконфигурированными какими-то там L3, L4 аксесс-листами, но, например, вы хотите трафик между конкретными двумя EPG прогонять, например, через load balancer, и через firewall,
ну, это, например. Сервис чейн, да, в терминологии Cisco.
Да, да, то есть, ну, даже не сервис чейн, а да, в терминологии ACI это сервис граф. То есть, по факту, что вы делаете? Что вы делаете? Вы должны сначала создать список вот устройств, которые, в принципе, вы, ну, на которые вы хотите тем или иным образом редиректить трафик. Да, то есть вы создаете там ASU, checkpoint, да, там и так далее. Там, лоуд-балансеры. И в рамках этого сервисного графа вы указываете порядок применения вот этих вот устройств. То есть, например, нужно ли сначала запустить трафик на firewall, а потом на лоуд-балансер, да? Или наоборот? Что-то в таком духе. Вот такие политики, они указываются в рамках сервисного графа или сервисного контракта. И вот здесь вот таким пунктирчиком, да, представлено, как физически будет ходить трафик, да? То есть, например, у вас трафик идет от веб-сервера к некому application, ну или, наверное, все-таки от application к веб-серверу. То есть мы сначала попадаем на leaf switch, да, далее раутимся на spine switch. Spine switch нас выкидывает в нужный leaf, согласно сервисному графу. Попадаем на load balancer, далее обратно на leaf, далее на firewall, и далее маршрутизируемся на выходной leaf-коммутатор.
А как это достигается?
Смотри, ты по факту просто указываешь, ты, во-первых, указываешь как бы определенные параметры вот этих вот, ну, например, того же фаервола, да, то есть ты указываешь, куда он подключен, да, ну, например, потому что ASU, например, отдискаверить нельзя, да, она там LDP не поддерживает, поэтому ты создаешь некое правило, говоришь редиректить, как бы, трафик туда в такой-то, там, по таким-то условиям. При желании, ты можешь вот эти вот фаерволы даже не настраивать как бы вручную. Ты их можешь настраивать из API-ка. Есть такое понятие, как... Сейчас скажу.
Слушай, у меня тут скорее вопрос не по control plane, то есть, ну, точнее, не по подготовке, как его настроить и как его указать, что, где он подключен. А с точки зрения data plane, у пакета, получается, destination будет поменяться? То есть он хочет, допустим, между двумя виртуалками пройти, а фактически пойдет на firewall благодаря чему?
Ну, то есть смотри, да, ну, у тебя по факту, у тебя как, смотри, у тебя все то же самое, как в классической сети. Разве ты указываешь, например, у тебя есть там, вернемся к старой сети, да, у тебя там firewall стоит в режиме inline, правильно? По факту ты фабрику здесь конфигурируешь таким образом, чтобы firewall был подключен как inline устройство, но только для конкретных APG. По факту для конкретных VXLAN-ов.
Ну, то есть туннели будут строиться так, что он окажется в...
Да, то есть у тебя туннель будет строиться между нужными лифами тебе. То есть у тебя, да, вот если смотреть на картинку, у тебя трафик идет с аппликейшна на веб, да, но, видишь, пунктиром у тебя туннель строится вот с правого лифа, ну, вот на какой, на третий. Вот, поскольку вот этот лиф знает, что трафик из, между этими EPG, да, нужно поместить как бы на сервисный контракт, а сервисное устройство находится за таким-то лифом.
Угу. Ну, то есть получается, что destination у нас будет тот же самый веб, только будет построена система туннелей из application на firewall, из firewall на веб-сервер,
да,
грубо говоря.
Да, именно так.
Угу. Понятно.
Вот. А на многие железки, на многие вендоры, там на Checkpoint, на Palo Alto, на Fortinet, вы можете заливать так называемые девайс-пэкеджи. Эти девайс-пэкеджи могут позволить вам настраивать политики фаервольные, например, через APIC, не требуя там отдельно какой-то службы безопасности, ну, отдельных людей-безопасников. Либо фаерволы могут жить своей отдельной жизнью, например, да, и подключаться просто по L3 ауту, например. То есть тут уже как вы сами решите. Ну, то есть, например, те же самые фаерволы, вы их можете рассматривать как отдельные L3-устройства, да, просто L3-устройства, да, которые маршрутизируют трафик, а что они там с этим делают, непонятно. Либо вы можете рассматривать фаерволы как часть вашей системы. Список, естественно, постоянно пополняется, доступен вот в таком документе. Ну, в целом, наверное, на этом у меня все.
Ну, кстати, все вопросы, которые я по ходу придумывал, я уже тоже задал.
Но у нас еще есть немножко заранее присланных вопросов, на которые у нас не было ответов. Можно к ним перейти.
Ребят, давайте, может быть, сделаем так. Сейчас. Может быть, мы можем сохранить, потому что я не уверен, что я на все ваши вопросы, на самом деле, смогу ответить сейчас. Мы можем сделать как? Все вопросы, на которые, например, я не смог ответить, да, скажем, ну, по ходу трансляции. Могу я вас попросить продублировать мне их в чат в WebEx, например, чтобы они мне просто сохранились, чтобы я о них не забыл?
Запросто.
Да, мне просто потребуется, ну, некоторое время в любом случае потребуется, да, чтобы уточнить.
Окей, тогда переходим к вопросам. Самый популярный вопрос, так сказать, засуммируем его. Значит, SDN от Cisco это очень хорошо, но можешь ли ты его сравнить с другими решениями?
Нет, не могу. Религия не позволяет.
Ну, я на самом деле так и думал. Ну, надо же было спросить. Так, спрашивают, а что есть в ACI за VXLAN плюс L2 VPN для организации трафика Восток-Запад?
Еще раз, что есть в ACI за...
На тему VXLAN плюс L2 VPN для организации трафика Восток-Запад.
Для организации трафика Восток-Запад. Мы можем использовать вполне себе поддерживаемую топологию, которая называется, по-моему, мультифабрик. Сейчас. Да, то есть мы можем использовать топологию мультифабрик. То есть у нас есть некий DCI между нашими независимыми двумя фабриками. Такая топология вполне официально поддерживается и есть в deployment guide. То есть там не имеет роли, что у тебя выступает с точки зрения DCI.
Так, спрашивают про связку из цисковского SDN с OpenStack. Она есть? Ее нет?
ACI можно интегрировать с OpenStack. На этот счет я просто рекомендую посмотреть Cisco Live сессию, которая посвящена, то есть там 2 часа, ну или да, там 2 часа, она посвящена прям интеграции с различными гипервизорами. И там примерно, наверное, ну, процентов 25-30 презентаций посвящено OpenStack.
Ну, то есть OpenStack, извини, он является частью, он является модулем нейтрона или он заменяет собой нейтрон?
Слушай, у меня нет опыта интеграции с OpenStack, от слова совсем. Я просто знаю, что можно с их гипервизорами интегрироваться и все.
Ну, то есть это будет интеграция нативная от Cisco, а не со стороны OpenStack какие-то костыли написаны, да?
Главная ну, мысль. Да, да, да. То есть это как бы в это как бы поддерживаемые наши топологии.
Угу.
То есть там как-то бескостыльные.
Так, вот, честно говоря, сам не знаю, что спрашиваю, но вот зачитываю как есть. Интересует реализация Northbound интерфейса на контроллере?
Ну, Northbound имеется в виду Northbound API. Что значит реализация? К сожалению, я не занимаюсь программированием. То есть вот программирование от слова совсем. Да, и на самом деле для меня, как для инженера, написание различных там API, ну да, там API команд, ну, это выше моего понимания. То есть я не знаю, как внутри себя реализован API, я только знаю, что он открытый.
Я думаю, вопрос был связан именно с тем, насколько может ли API использоваться внешними приложениями,
может,
и есть ли что-то кроме API, например, а не как он реализован.
Не знаю насчет API, но API вы действительно можете использовать для чего-то самописного, например. Да, API он открыт, и на Cisco.com есть достаточное количество примеров.
Пишет нам обладатель Cisco ACI в продакшене. И вот то ли пишет, то ли жалуется. Вот у меня очень фраза...
Из МТС-а?
Из одной из стран СНГ, скажем так.
Ага.
Так, значит, первое, что он пишет. Надо учитывать при дизайне то, что если шлюз располагать внутри ACI, то надо помнить, что ACI изучает эндпоинты по связку Mac IP и порт. У меня возникает вопрос, а бывает по-другому? Или почему это надо так учитывать?
Ну, на самом деле, ты не обязан, по-моему, изучать IP-адреса. IP-адреса будут изучаться только в том случае, если IP-раутинг включен. Вот, ты можешь, в принципе, если у тебя там нигде раутинга нету, да, ты можешь использовать чисто изучение по Mac'ам.
Угу. Вот. А жалуются...
Вообще, проектированием фабрики... Обычно не заказчики занимаются.
А кто? Интеграторы или сама Cisco?
А это зависит от того, какой отдел в Cisco, да, и какой интегратор. Вообще, как бы это работа интегратора, конечно. То есть проработка различных там скалабилити решений, да. То есть будет ли поддерживать там это конкретная топология, там, например, там 100 хостов, ну, условно говоря. Вот насколько я знаю, ты можешь только как бы влиять на изучение IP-адресов CD, то есть изучать их или нет, как бы и все.
Угу. Ну вот смотри, и, собственно, жалуется данный товарищ. Пишет, что подключали сервера Oracle к лиф-коммутаторам через VPC. И выяснилось, что не всегда корректно происходит переезд виртуальных машин внутри кластеров. И вот спрашивают, есть ли какие-то рекомендации, ресурсы. Но я думаю, что не только на эту проблему, а вообще вот куда бежать интересующимся. Ну, кроме ТАКа.
Ну, ребят, все-таки я считаю, что ТАК, знаете, когда мы натыкаемся на какой-то unexpected behavior, да, или undocumented behavior, да, первая точка входа, это должны быть не форумы и прочее, это должен быть на самом деле ТАК.
Ну, то есть, твое мнение, что с ACI разбираться не надо вообще. То есть сразу в так. Не пытаться понять, как это устроено и почему, вот как тут пишут, не происходит
проблема
переезд.
Проблема в том, что обычно, если у тебя что-то ложится, да, оно вряд ли ляжет, как бы вот каким-то маленьким кусочком. Чаще всего у тебя ляжет какой-то большой блок. Да? Конечно, для общего развития можно почитать там, документ, который называется ACI там, Troubleshooting Guide. Но. Понимаешь, вот ты работаешь просто с ACI, да, у тебя все работает. У тебя нет опыта его трэблшутинга. Боюсь, что прочтение гайда тебе особо ничего не даст. Ты чаще всего убьешь просто огромное количество времени на это. Можно, да, как поступал бы я? Я бы обращался в ТАК, да, и после решения проблемы я бы просто попросил ткнуть меня носом, где это описано, как бы, где описано вот это поведение, что нужно было сделать так.
Ну, то есть какая-то там база КБшек или что-то такое, да, на ECI конкретно? Ну, в открытом доступе,
да,
естественно.
Ты можешь, да, ты можешь использовать, да. Ну, не знаю, наверное, часть, много публичных багов, да, как бы открыты.
Угу. Так а вот именно, что какая-то такая толстая документация там вот на Cisco Press, на том же...
Вот, мне, вот, такое было? Наверное, вот самый известный мне документ это Troubleshooting ACI. Ну, прям так и называется.
Угу.
То есть прям если вбить там в Google что-то типа там Cisco ACI Troubleshooting, прям первыми ссылками оно и вылезет.
Ну, понятно. И то есть если за полчаса вылечить не получилось, то и не надо дальше пытаться.
Я бы сказал так. Открыли кейс, а потом уже пытаемся что-то почитать. Потому что в зависимости от уровня вашего сервисного контракта мы не забываем, что время реагирования так, оно тоже не нулевое.
Ну, само собой. Ну, просто если ты говоришь, что там помалу не ложится, а ложится обычно по многу, а ACI да. это все-таки такая система-то для продакшена, для дата-центров, то там это должно быть...
Да, конечно.
Очень хорошее время реакции, прямо скажем.
Да, ну как, все просто, как бы, если ты понимаешь, что у тебя лег ЦОД, берешь, звонишь в ЦИСУ, говоришь там L1 кейс, как бы. Ну и здравствуйте.
Угу, понятно.
И сразу на WebEx.
Ну и закончить предлагают таким холиварным вопросом, кто же первый победит, ну, видимо, в продакшн выйдет, SDN или IPv6?
Ну, кстати... С точки зрения ECI очень много заказчиков, на самом деле, их несколько тысяч по всему миру, если считать. Сколько IPv6 внедрено, я не знаю. Как бы. Поскольку, ну, кстати, я работаю с Enterprise, у меня IPv6 нету и не предвидится.
Ну, тут такой вопрос, который скорее уже даже не вопрос, а подтверждение для тех, кто сомневается. Скажи, по твоему мнению, SDN это уже сегодня или все еще завтра?
Сегодня.
Вот, а IPv6 это еще пока завтра. По крайней мере, в России.
Для меня IPv6 это завтра, да. Причем, скорее всего, даже не завтра, а...
Послезавтра.
Вообще очень такое, очень далекое завтра,
ну,
да.
Ну, слушайте, но в дата-центрах говорят уже IPv6 в полный рост. Именно в дата-центрах. Ну и SDN это дата-центры.
Ну, как бы SDN это уже требование времени, а IPv6 это... Ну, мы можем, поэтому мы сделали, а никому оно пока не надо. Ну, со многими ли ты сеть?
Наверное, да. Наверное, если у тебя цоды... Нет, есть цоды, да, с миллионами, да, там, с миллионами хостов. Да, там без IPv6 никак не обойтись. Ну, совсем уж. Вот. Кстати, ребят, я нагуглил этот документ, Troubleshooting Guide. Вот. Причем там действительно он такой неплох. Он называется Insight from Cisco Engineers. Типа... Причем там даже в примерах описываются, то есть там иногда в GUI вы можете просто увидеть код ошибки, например, там. Код ошибки, например, там 100, да? Ну, в принципе, в этой книжке даже приличное количество таких ошибок описано, типа, чем оно вызвано.
Ну, то есть чуть-чуть все-таки можно. Окей, и тогда последний вопрос от наших слушателей. То есть если SDN, как ты говоришь, это уже сегодня, но технология все-таки это молодая, значит, она куда-то стремиться должна. Вот куда идет SDN? В какую сторону развития?
Я бы сказал не то, чтобы куда идет SDN, я бы сказал, кто идет к SDN.
А разве не
как
все?
Как мне кажется, ну смотри, сейчас мы в большей части автоматизируем ЦОДы, правильно? Пройдет какое-то время, мы будем автоматизировать наши кампусы. Какие-то сервис-провайдерские решения, они тоже автоматизированы. Да, например, когда вы там строите ваш там трафик инжиниринг туннеля и перестраиваете топологию, вы же это наверняка не вручную делаете. У вас есть софт, который следит за состоянием сети и перестраивает трафик инжиниринг туннеля по определенным там каким-то поинтам, да?
Вот поэтому... Марат сейчас грустно улыбнулся.
Я вот сейчас скажу честно, он не знал и не знаю ни одного оператора, который так делает. Да, я имею в виду в России.
Да?
Но как бы мысль правильная, да.
Вот. То есть, как мне кажется, мы просто рано или поздно придем к тому, что у нас все будет управляться вот так вот из коробки. То есть там и ЦОД, и LAN.
Не, ну на самом деле идея этой вот современного SDN в том, что у нас есть, вот как мы весь подкаст говорили, есть underlay, который не меняется со временем, по идее, который только IP-связанность обеспечивает. А есть оверлей, который как раз сервисный трафик гоняет. И, в принципе, в провайдинге...
Туда запихивай.
Да, как бы в дата-центре вот мы этим занимаемся, и сервис-провайдинге на самом деле такая же история, как бы с этими BGP-VPN-ами, eVPN-ами и так далее, трафик-инжинирингом. Мы уже построили вот эту оверлей-сеть, просто мы пока не называем ее SDN, и управляется она все-таки пока не централизованно.
Угу. Ну, да. Придем к тому, что будет там всем рулить из одной точки. Это же удобно.
Ну да, вот сегмент роутинг к этому довольно близок.
Да, подходит.
А что, давайте закончим красиво тем, с чего мы начали. Я вот для себя так и не понял, кто этим управлять-то должен. Это должны сетевики тупеть или сисадмины умнее становиться?
Тут такой вопрос. Понимаешь, на самом деле, если мы подходим к этому с точки зрения сетевика, я не считаю, что сетевик тупеет. Может быть, я это смотрю с точки зрения внедренцев, да, тех, кто внедряет. Поскольку, чтобы внедрить такое дело, да, тебе нужны, на самом деле, очень большие скиллы, поскольку тебе нужно понимать, действительно, тебе нужно понимать, что как бы работает, вот, что скрыто от глаз.
Так, подожди, а зачем тебе скиллы? Ты, грубо говоря, взял пачку, значит, свечей, раскидал по дата-центру, воткнул, включил APIC, он сам все обнаружил, ты сказал кнопку вот, «Окей», потом да. Сиди, правила, тебе... расписывай, счастье.
Когда ты начинаешь тыркаться, ну, я не знаю ни одной имплементации, когда все пошло бы вот согласно написанному дизайн-гайду, ну, который ты, не тому, который, да, там на систкоме выложен, а когда ты пишешь там какой-нибудь там low-level дизайн, да, для заказчика, там, ты описываешь там конфигурацию и прочее, прочее. Вот на моей памяти не было ни разу, чтобы все пошло вот именно прям так, как оно спроектировано. Соответственно, тебе в любом случае нужно знать, как системы интегрируются между собой, какие системы можно интегрировать между собой. Я так думаю, что, возможно, просто скиллы, они немножечко... Ну, как это сказать? Они не уходят, они должны, может быть, немножко трансформироваться, что ли. То есть ты должен уходить... Ну, возможно, придется уйти на что-то более высокоуровневое. Да, то есть останется там, условно говоря, тот же ТАК, да, который там трэблшутит все вот это низкоуровневое. И останутся внедренцы, эксплуатанцы, которые одни проектируют очень высокоуровневые системы, а другие те, которые их, скажем так, эксплуатируют. Ну, не знаю, я бы на самом деле, я бы не рискнул бы внедрять какую-то непонятный CI, не зная, что у него находится за бортом и как он работает изнутри.
Ну, короче, сегодня нужны и сетевые инженеры, и серверные инженеры.
Ну, я думаю, что на самом деле это будет еще довольно долго.
Да, не слились еще.
Да.
Ну, то есть, перефразируя старый вопрос, сетевики все-таки нужны.
Да-да-да.
Конечно, мне кажется, однажды, ну, как бы, эти две ветки должны схлопнуться. Почему? Потому что, по факту, для бизнеса они делают единую работу. Да? Ну, они запускают приложение.
Ну, и останется сплошной DevOps, как я и говорил.
Ой, DevOps, это, вы меня извините, но там, не знаю, 8 девятых DevOps, это вот люди, реально, которым дали две кнопочки в админке, научили пользоваться докером и сказали, больше ничего не трогай, а то сломаешь.
Ну, окей, давай назовем это сернетом. И серверный, и нетворк.
Сернет.
Ну, по-русски звучит не очень. Прямо скажем, я сернетом быть не хочу.
Нетсер звучит еще хуже.
Ну ладно, бог с ним. Придумаем новое название для этих хипстеров со временем. Как-то Марат написал ВКонтакте, главное не стать кем-то Петровичем, который сидит у себя в каморке и которому приходит, когда все сломалось.
Ну да.
Хорошо, что к нему еще приходят.
Да-да-да-да-да.
Ну, отличный вышел подкаст. Такой длинный, давно у нас
не было. Да, давненько мы за 2 часа не заходили.
Угу. Я даже могу сказать...
Я на самом деле тоже удивился.
Под конец у нас народ разошелся, осталось 20 человек, но в среднем было где-то 35-36, в пике 44. Нормальные показатели. Спасибо большое, Алексей, за рассказ. И про SDN, и про ACI. Было интересно. Я узнал, что слово «влан» может быть женского рода.
Ну...
В общем, спасибо за рассказ. Будет что-то интересное, приходи еще.
Угу. Ладно. Всем хорошего вечера.
Да, всем пока.
Пока.
Пока-пока.